Доброе утро, коллеги. Занимаем отведенные места. У нас нет возможности, к сожалению, дожидаться тех, кто опаздывает, с учетом того, что время нашего мероприятия ограничено. Это хорошо. Тем организованием мы с вами должны работать. Как вы видите, места за столами не очень много. Мы разметили тех, с кем мы успели переговорить. Тем не менее, вот у нас там есть микрофон, вы видите, он у трибуны. Он свободный во всех смыслах. И любой, не попавший в силу случайных обстоятельств за этот стол, всегда может поднять руку, подойти к тому микрофону и выступить, вот скажем так, от трибуны. Хотел бы пояснить формат нашего мероприятия. Может быть, многие думают, что мы собрались здесь для того, чтобы дискутировать с Банком России или с авторами доклада. Так я вот сообщаю вам, что это не так. Мы собрались для того, чтобы обсудить доклад как таковой, прояснить позицию профессионального сообщества по отношению именно к докладу разных групп профессионального сообщества и выработать, если не общую позицию, то хотя бы представление о видах и о разновидностях позиций, которые у нас существуют в связи с тем, чем мы с вами занимаемся. А занимаемся мы с вами учетной инфраструктурой, то есть тем же самым, чем и Банк России. Тем не менее, представители и профильного департамента Банка России, и службы по защите прав инвесторов, и других подразделений Банка России на нашем заседании присутствуют. Но большая просьба к ним не апеллировать, вопросов им не задавать, потому что текст достаточно подробный, в нем есть, возможно, не до конца ясные нам места, но я думаю, что мы представление о содержании основных позиций этого доклада и о нашем отношении к ним должны сформулировать самостоятельно, не используя в качестве опоры отклик или реакцию того или иного представителя Банка России на тот или иной аспект доклада. Есть принципиальная договоренность с Ольгой Шишляниковой о том, что мы вот это заседание организовываем, а Банк России рассматривает как подготовку к следующим заседаниям и обсуждениям, ключевое из которых запланировано на базе центра форум, и Екатерина Голуб должна подойти в начале декабря. Между нашим сегодняшним заседанием и, скажем так, подводящим предположительно итог общественной дискуссии заседанием на базе центра форум, с моими организациями Портат, Науфор, НФА могут и, может быть, даже должны провести ряд внутренних мероприятий, обсуждений с тем составом участников, которые они сочтут для себя необходимым, с тем, чтобы отточить свою позицию, сформулировать главное в том подходе, который целесообразно отстаивать на такой интегрированной площадке, как аналитический центр форум. Тем более, что это будет уже в канун очередного обсуждения того, что мы называем или называли раньше KPI регулятора. Сейчас формат и этих встреч и обсуждений стратегических целей регулятора меняется. Как именно, мы с вами все узнаем, я думаю, в декабре. Поэтому призываю всех не ждать от того, что кто-то сообщит или расскажет вам версию того, что, что однозначно содержится в докладе, да, или свое представление, которое является единственно правильным. Мы исходим из того, что это представление, правом на такое исключительно правильное представление у нас не обладает никто, как монополии на истину. Наша дискуссия должна помочь выработать представление о том, какой спектр мнений существует, как отсечь, возможно, в перспективе крайние позиции, с тем, чтобы с каким-то трендом, с какой-то общей концепцией интерпретации этого доклада пойти уже на прямой и, наверное, гораздо более краткий разговор с непосредственными авторами доклада, которым, как я понимаю, в основном является департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка. Поэтому в качестве вступления, конечно, было бы хорошо, если бы мы могли дать слово разработчикам, авторам доклада, но это не получится. Поэтому в качестве вступления я позволю себе комментарий. Несколько, может быть, пространный. Я сразу хочу сказать, что, на мой взгляд, доклад состоит из двух неравных частей. Неравных как по объему, так и смысловому содержанию, а также правовым последствиям его реализации. То есть, скажем, это первые три раздела, или 2,5, потому что первый, строго говоря, является таким историческим, и последние два, то есть 4 и 5, в значительной степени адресованы, скажем так, к депозитарному сообществу, к торгующему сообществу. Соответственно, второй и третий раздел, как присутствующие и читавшие этот доклад заметили, в основном концентрируется вокруг тематики архитектуры учетной системы и того, как ее можно было бы усовершенствовать с учетом разнообразных обстоятельств, в том числе и экономических обстоятельств, в которых мы все с вами находимся в последние годы. Если позволите, я сначала кратко, вот мы тут сделали выжимку из доклада. Она на 2 странички. Но я думаю, что мне не потребуется даже 2 странички зачитывать. Спасибо экспертам, поучаствовавшим в формировании этой выжимки и предоставивших соответствующий материал мне, как ведущему или модератору этого нашего сегодняшнего мероприятия. Но я рассчитываю на то, что мне будут помогать в ведении сегодняшних консультаций представители наших дружных СРО, Василий Заблоцкий, соответственно, представляющий НФА, и Кирилл Звеев, представляющий Науфор. Так что я не чувствую себя за этим столом одиноким. Коллега Гамза из ТПП собирался подойти, но пока его нет. Но ТПП предоставила нам эти гостеприимные стены, украшенные томами разнообразных интересных книг, которые должны нас настроить на творческий лад, на такой критичный, но конструктивный подход. Итак, я пытаюсь отбросить присущую мне иногда избыточную эмоциональность. Перейдем к содержанию доклада. В первую очередь, о чем в нем говорится? Формулируются цели совершенствования учетной инфраструктуры и некоторые обоснования для этого. Необходимость совершенствования в целом объясняется тем, что уровень доходности инвестиций снижается, экономический эффект размещения ценных бумаг относительно сокращается, в том числе, ну почему он сокращается абсолютно, мы с вами говорить не будем, мы все это знаем, и это за пределами описаний в данном докладе, относительно снижается из-за того, что инвесторы, эмитенты несут издержку на инфраструктуру. С другой стороны, в докладе признается, что существуют достаточно высокие требования к операционной надежности, что увеличивает цену тех самых услуг, которые увеличивают стоимость затрат на использование этих услуг. Как предлагается решить проблему повышения эффективности и рынка ценных бумаг, и учетной инфраструктуры, которая справедливо, я первый раз, пожалуй, читаю это в документе, подготовленном Банком России, действительно является базой, основой рынка ценных бумаг. Последние десятилетия все время как-то рынок ценных бумаг, под ним имелось в виду биржевой рынок и торгующее сообщество, уважаемое и активное. Ну вот в этом докладе отдана дань уважения и учетной, скромной учетной инфраструктуре, которая поддерживает итоговый учет прав собственности по итогам расчетов, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Итак, как предполагается решить проблему повышения эффективности? Оптимизация издержек инвесторов и эмитентов. Это первое. Отдельное такое направление, тематика этого доклада. Там речь дальше идет о тарифной политике, о том, кто должен нести издержки и так далее. Вы знаете, есть соответствующие достаточно подробные разделы, заслуживающие обсуждения. Но, на мой взгляд, основной акцент все-таки делается в первых трех разделах не на это, а на расширение периметра деятельности. Так это названо, расширение периметра деятельности регистраторов и депозитариев за счет взаимного проникновения в сферы оказываемых услуг. На мой взгляд, каждое слово в этом предложении является спорным. Тем не менее, оно достаточно ясно озвучено. И, соответственно, в целях решения вот этих двух основных проблем с помощью этих же двух способов, То есть, собственно говоря, там, в каком месте проблема перетекает в способ ее решения, не до конца очевидно. Возможно, что одна проблема заменяется другой, но это, так сказать, мое личное ощущение. Вы подтвердите сегодня, так это или не так. А дальше делается, или одновременно с этим, параллельно с этим, делается в докладе оценка перспектив развития деятельности. В первую очередь, кстати говоря, регистраторов. То есть, в принципе, точка отсчета для анализа, для сентенции об эффективности, снижающейся доходности, точка отсчета во всех смыслах и для доклада, а мы знаем и для учета про собственность, это действительно так, является регистратор. И оценка перспектив деятельности проводится в сравнении с деятельностью депозитариев. Констатируется ряд очевидных вещей, с которыми мы все согласны, а именно, что снижение операционной активности и минимизация роли регистраторов произошло из изменений, вызванных введением института центрального депозитария и укоренением его в инфраструктуре рынка ценных бумаг. Подчеркивается, что некоторая компенсация этого снижения была достигнута за счет законодательного расширения клиентской базы регистраторов путем передачи функций по ведению реестра всех АО. Но, как итог анализа последних цифр за последний истекший и продолжающийся год, 2017-2018, делается вывод о том, что сложилась негативная тенденция сокращения операционной деятельности регистраторов. На самом деле тенденция сложилась, конечно, давно, давно сложилась. Но в докладе делается акцент на то, что в отличие от деятельности депозитариев, на мой взгляд, с этим можно поспорить, что понимать под деятельностью депозитариев, является ли количество операций на биржевом рынке величиной сопоставимой с операциями, проводимыми регистраторами в реестре, статус этих операций, в каких условиях они производятся и кем они производятся, все это достаточно различно, поэтому обоснование там количественное, там фигурирует 90 миллионов, 5, 6, 7, 10 миллионов операций. Это все-таки, как бы, на мой взгляд, не очень корректное сравнение, но это на мой взгляд. Итак, причины этих тенденций. Уход с рынка небольших акционных обществ, слабая динамика, это мягко сказано, слабая динамика создания новых. Ну, практически отсутствие, скажем так, прямо создания новых. Снижение количества реестров, снижение количества зарегистрированных лиц, в отличие от количества депонентов у депозитариев. Соответственно, вот из этого набора фактов в докладе делается вывод, что бизнес-модель регистраторов по расчетам в ценных бумагах неполноценна по сравнению с депозитариями, поскольку депозитарии обслуживают торговый оборот, а регистраторы только, на слове «только» я бы сделал такой акцент, только реестры, только. Кроме того, справедливо отмечается, что функцию главного звена в цепи номинальных держателей выполняет центральный депозитарий, и, соответственно, обслуживание торгового оборота у нас сосредоточено за спиной могучего великого центрального депозитария. Далее очень яркий такой вывод, я думаю, он заслуживает дословного изложения. Деятельность регистраторов, это вывод доклада, деятельность регистраторов не может считаться эффективной, если ее устойчивость всецело поставлена в прямую зависимость от цены оказания услуг эмитенту и зарегистрированному лицу. Я думаю, что регистраторам будет что сказать на этот счет. Ну и завершающий этот смысловой раздел, да, я не по номерам разделов иду, а по смыслам, утверждение о том, что потенциал, справедливое, надо сказать, утверждение, для увеличения количества реестров акционерных обществ на ближайшую перспективу среднесрочного отсутствует. Но, разумеется, не по нашей с вами вине, по целому ряду причин, которые находятся за пределами нашего сегодняшнего обсуждения. Это оценка перспектив. И, соответственно, что предлагается дальше? Дальше констатируется, что схожесть технологических процессов регистрации депозитариев обуславливает возможность совмещения деятельности по ведению реестра и депозитарной деятельности. И это называется в докладе взаимным проникновением, а ранее называлось там, общим периметром деятельности регистраторов-депозитариев. Соответственно, отталкиваясь от этой базовой идеи, выстраивается некоторая новая конструкция инфраструктуры. Здесь, может быть, мы тут кое-что вывели в качестве презентации на картинку, чтобы вам не так скучно было меня слушать. Мы разобрали доклад, как бы разложили его на несколько полочек, постарались все многообразие доводов или аргументов и описаний как доклада, так и существующей у нас системы свести достаточно простым столбцам соответствующей таблице. Ну, существующая структура нам всем с вами известна. Мы пытались ее дать именно в сравнении с ней, дать структуру учетной системы, как она видится, читая доклад. Ну, возможно, разные люди читают доклад и видят по-разному. Но вот мы вот в портале, прочитав, увидели это так. То есть у нас есть держатели реестра в этой новой конструкции, в котором, как справедливо отмечено, и сейчас являются не только и буквально регистраторы, но и, скажем, центральный депозитарий, в случае, когда осуществляется трудовое хранение, специализированный депозитарий, когда ведут реестры владельцев паёв ПИФ. Но здесь говорится уже о том, что, собственно говоря, внутри будущей, предлагаемой докладом, может быть, не будущей, а предлагаемой лицензии учетного института, есть учетные институты с разным набором качеств. И вот первый такой набор качеств или набор опций называется, поименован в докладе держателем реестра, что не слишком противоречит, так сказать, традиции восприятия той деятельности, о которой идет речь. Далее оказывается, что в этой же категории учетных институтов находятся хранители бездвижных ценных бумаг по договору с лицом, обязанным по ценным бумагам, и номинальные держатели, которые это свое качество реализуют на основании договора с правообладателем, без договорных отношений там, с эмитентом, скажем, ценных бумаг. Деятельность специализированного депозитария описывается как бы по-разному. Видно, что ввиду того, что специализированный депозитарий, строго говоря, вот в силу именно буквально этого статуса у нас не отнесены прямо к учетным институтам РЦБ, а отнесены к институтам инфраструктурным рынка коллективных инвестиций, которые курируются другими департаментами, очевидно, что немножко тут вот точность или, как бы сказать, прямота изложения представления о будущих специализированных депозитариях отсутствует, на мой взгляд, в докладе. Можно понять, что специализированным депозитарием все-таки лицензия его сохраняется, но теоретически им сможет стать любой учетный институт, имеющий статус как минимум номинального держателя. Но номинальные держатели, причем в этой конструкции, рассматриваются как вот, ну, наименьшая по объему качеств составляющая внутри могучего единого института, учетного института. Можно это, на эту картинку, на, можно эту табличку посмотреть по-другому, с помощью картинки. Я сознательно сейчас рассматриваю только, вот, там было три столбца, здесь вы тоже видите, строго говоря, три альтернативных или параллельных структуры. Ну, я пока рассматриваю первую и вторую. Первую и вторую. Специализированный депозитарий, соответственно, у нас, как вы видите, на этой картинке может заниматься всем. Из текста вытекает, что и регистратор тоже может заниматься всем. До конца не ясно, может ли в этой конструкции держатель реестра в новой терминологии быть одновременно специализированным депозитарием как таковым, то есть не держателем реестра паёв. Этим-то он может быть, это качество ему присуще и в данный момент, он обладает правом на эту функцию. А вот имею в виду уже, собственно, контрольную составляющую деятельности специализированного депозитария. Но на рисунке мы отметили отдельными блоками, циферками, соответствующими цветами, именно тот функционал, который вытекает из доклада и который не является, строго говоря, спецдепозитарным в нынешнем понимании, а является депозитарным, ну, ввиду того, что специализированный депозитарий также является и просто депозитарием, то, соответственно, депозитарная часть спецдепозитария, скажем так, описывается в этой конструкции, в этом докладе. Я не буду читать перечни, как они изложены неоднократно, кстати говоря, почему-то у меня скатывается картинка сразу в никуда. Ладно, пускай он так пока так повисит. А вот пошло. Не буду зачитывать те развернутые характеристики, которые содержатся под каждым из качеств. Я думаю, что вы все это можете сделать и сделали уже сами. Но что бросается в глаза? Что в целом доклад построен на негативной оценке перспектив деятельности, эффективности деятельности регистраторов. То есть, по большому счету, это является основным посылом, из которого проистекают все остальные предложения, независимо от степени их, так сказать, проработанности. Также обращаю внимание, что регулятор предлагает опираться, использовать и ориентироваться на модель депозитарного учета. Кроме того, решение периметра деятельности регистраторов формально дает регистраторам новый функционал, что, конечно, позитивно, когда тебе что-то дают, всегда хорошо. Но, с другой стороны, никаких гарантий того, что этот функционал именно у регистраторов будет кем-либо востребован, никаких гарантий этого нет, к сожалению. Даже если бы Банк России захотел бы их дать, он бы не смог их дать. Конкурентоспособность услуг регистраторов в тех сферах деятельности, на которую предлагается распространить, расширить периметр его, она при наличии института центрального депозитария в природе и на нашей учетной инфраструктуре, она маловероятна, как, впрочем, конкурентоспособности всех остальных учетных институтов, независимо, как их смешивать, перемешивать и так далее. То есть функционал центрального депозитария определяет степень конкурентоспособности, эффективности всех остальных нецентральных институтов. Доклад на этот повод ничего не говорит, ничего не меняет, к сожалению. Кроме того, в докладе отсутствуют сведения о содержании новых лицензионных требований, как они будут выглядеть, говорится, как бы так в характеристиках примерно равны, больше, меньше, то есть такие не оценки самого общего вида. Из них трудно сделать вывод, о чем, собственно говоря, идет речь. Функционалы, которые становятся как бы доступны регистраторам, они в данный момент не запрещены в отношении закладных, в отношении цифровых финансовых активов, они не запрещены, я надеюсь, будут никому, ни регистраторам, ни депозитаем, ни спецдепозитаем. Возможность введения электролиз ПИФ и так имеется у регистраторов. Кроме того, конечно, возможность создания регистратора есть и в данный момент у спецдепозитаев, и мы знаем, что есть спецдепозитаи, которые учреждают регистраторы или могут это сделать в любой момент, когда захотят это сделать. Таким образом, с точки зрения учетной инфраструктуры, я сознательно, как вы видите, в этих выводах не затрагиваю ни аспект, связанный с сегрегацией счетов или с кредитованием, имея в виду, что у нас здесь представлено два крупных депозитарных сообщества, объединенные и в НАУФ, и в НФА, представители которых сидят за этим столом и смогут самостоятельно оценить и прокомментировать гораздо более компетентно, чем мог бы позволить сделать себе это я. Тем более, что сами по себе рассуждения или доводы, аргументы в пользу развития кредитования ценными бумагами или в пользу сегрегирования счетов, сами они по себе носят технический в значительной степени, или, скажем так, юридико-правовой характер, то есть не влекут, не требуют изменения организационно-правовых форм, смены лицензии и так далее, и так далее. То есть, в принципе, такого рода инициативы могут реализовываться и в существующей парадигме, в существующей счетной системе, поэтому острота проблематики, которая затрагивается разделами 4.5, она, на мой взгляд, существенно ниже. Но это не значит, что она недостойна обсуждения. Наоборот, можно на этом сделать акцент с точки зрения поиска, формулирования каких-то конструктивных, позитивных выводов. Ну, это, пожалуй, все, что я хотел сказать в качестве вступительного слова. Представители наших дружных СРО хотят что-то добавить в качестве кратких введений?
Коллеги, добрый день. Я постараюсь быть краток. Что я для себя отметил в этом докладе из интересных и несколько неожиданных моментов? Безусловно, я присоединяюсь к тому, о чем говорил Петр, что первая часть действительно посвящена возможности совмещения деятельности, и не совсем ясна экономическая цель такого совмещения. То есть, возможно, авторы считают, что в сфере депозитарной деятельности есть большие деньги, и хорошо бы ими поделиться с регистраторами. Что-то у меня есть сомнения на эту тему, вот честно скажу. Что касается двух других тем, сегрегация активов и возможность кредитования, также есть некоторые сомнения, что целесообразно эту тему развивать таким образом, как это представлено в докладе, потому что сегрегация активов, в принципе, при необходимости, она и сейчас возможна. Это вопрос цены, исключительно, который готов платить депонент, либо не готов платить депонент. Использование активов и сейчас уже осуществляется, но не через депозитарную, а через брокерскую модель. Я надеюсь, что мы с вами этот вопрос тоже сегодня обсудим. Но когда мы говорим о юридическом лице, которое имеет и брокерскую лицензию, и депозитарную лицензию, тогда все очень просто и выглядит. Но относить ли это именно к брокерской составляющей или к депозитарной, вот мне не очевидно, что это должна быть депозитарная составляющая. Ну, я надеюсь, что более подробно мы об этом это сможем обсудить чуть позже.
Да, спасибо большое. Ну, во-первых, я хотел спасибо сказать большое Петру за то, что организовал сегодня такое совещание практически всей отрасли инфраструктуры, потому что я думаю, что достаточно важный момент для, в принципе, для инфраструктуры в связи с этим докладом, и есть понимание того, что какие-то изменения в любом случае совместными усилиями нам придется делать. Я думаю, что в любом случае каждый СРО в своих рядах все это обсудит, и какие-то основная цель наша, наверное, выработать единые позиции, подходы к развитию инфраструктуры в целом, для того, чтобы Банк России наши замечания или предложения учел. Я думаю, просто нужно сейчас дать высказаться представителям индустрии, потому что достаточно важный момент для того, чтобы мы услышали и поняли, каким образом нам двигаться дальше. А так, в принципе, очень хорошая подготовительная работа. Петр, большое спасибо.
Ну что, представителям индустрии не удастся отсидеться, особенно тем, кто за этим столом, отсидеться за чьими-либо спинами. Пора высказываться вам самим, потому что экспертные мнения, так сказать, теоретические оценки могут быть сколь угодно остры или глубоки, но вопрос ключевой в том, как воспринимается та или иная инновация или тот или иной анализ, как он воспринимается теми, кто непосредственно осуществляет учет прав, проводит операции, испытывает, так сказать, достаточно сильный регулятивный пресс, и как, соответственно, теми, кто все это испытывает и кто всем этим занимается, как они, то есть вы, этот доклад на данном этапе, его осмысление воспринимаете. Кто хочет высказаться, я попрошу поднимать руки. Соответственно, я буду представить слово, и в течение минут 3-5 мы, чтобы охватить наибольший круг участников, готовы дать высказаться всем желающим. Желательно в какой-то логике. Может быть, так сказать, вообще о докладе, может быть, на примере каких-то конкретных разделов, затрагивающих интересы наиболее серьезно того или иного выступающего. Илья, ты на меня смотришь, я так понимаю, ты хочешь несколько слов сказать? Пожалуйста. Остальные глазки потупили, так?
Ну, мне как бы давайте по трем разделам, да, что касается изменения, в принципе, учетной инфраструктуры, то, ну, на мой взгляд, сейчас просто для этого не настало времени, потому что, ну, мы все активно движемся в сторону цифровизации, да, и у меня стойкое ощущение, что, ну, буквально там через 3-5 лет мы не узнаем, где мы оказались, да, и, в общем, явно мы, наше качество будет совершенно другое, не то, которое сейчас, да, поэтому сейчас затевать вот столь масштабную перестройку учетной инфраструктуры, на мой взгляд, ну, совершенно ни к чему, да, потому что, ну, еще раз подчеркну, мы не понимаем, где мы будем, да, через какое-то время. Что касается кредитования ценными бумагами, депозитариями там, или иными представителями учетной инфраструктуры, то, на мой взгляд, в самом докладе заложено противоречие. Да, там, с одной стороны, говорится о повышении надежности учетной инфраструктуры, но если учетная инфраструктура начнет отдавать ценные бумаги в кредит, ну, о надежности здесь, наверное, сложно говорить, да, и все-таки это больше функции, которые свойственны брокеру, да, и, собственно говоря, сейчас это делается, да, но, как правильно Кирилл заметил, ничего не мешает в том случае, если это брокер совмещает депозитарную деятельность. А про сегрегацию ровно то же самое, да. И сейчас ничто не мешает депозитарию в том случае, если клиент хотел бы, чтобы его бумаги, может быть, более защищены были, вполне возможно это делать и сейчас. Все.
Спасибо. Алексей, если ты хочешь выступить, пожалуйста, к тому микрофону. Да, там кнопочку нажать. А можно здесь, пока не подошла Екатерина, давай ты отсюда.
Алексей Федотов, Россельхозбанк. Три вот эти вот темы, которые есть в докладе. Во-первых, возникает достаточно большое глубокое недоумение по поводу реформы учетной системы. Я вообще не понимаю слово «учетная система» как таковая. Есть коммерческие организации, оказывающие услуги, регистраторы и депозитарии, они не являются учетной системой. Потому что учетная система попахивает чем-то государственным. И мотивация этого совершенно неочевидна и непонятна. Я думаю, что в докладе заложен совершенно неверный принцип слияния для сравнения функций кастодиана, есть еще центральный депозитарий, на секундочку, и регистраторов. Да, функции в чем-то похожи, но когда... как один поэт писал, смешаясь куча кони-люди, то получается вот такого рода предложение, что давайте сольем эти функции. Само по себе совмещение лицензии, наверное, возможно, но мотивация, что это будет какую-то синергию создаст, на мой взгляд, абсолютно ошибочно. Это не одинаковая организация, совершенно обслуживающие разные типы клиентов, одни эмитенты, другие обслуживающие инвесторов, либо посредников, которые между ними стоят, брокеров, инвестиционные управляющие компании, т.д. и т.п. И вот это слияние на основании вот этого, я его принять не могу. Я именно говорю сейчас не с точки зрения там оголтелой критики, а с точки зрения того, что это совершенно разные виды деятельности, совершенно направлены на разные виды услуг и разные виды клиентов. И поэтому этот постулат, он не верен в своей основе. Не вижу никакой синергии, повторюсь, по поводу там, слияния в экстазе двух лицензий, извините за выражение, потому что ее нету. Если это было бы начало развития рынка, когда было 500 регистраторов и миллионы депозитариев, наверное, может, это имело бы какой-то смысл. В плане как таковых, если говорить про депозитарии, к которым я имею большее отношение, я бы сказал о том, что давно уже говорят о том, что, товарищи, когда наш любимый регулятор говорил о том, что некоторые депозитарии с двумя лаптопами, тремя сотрудниками пропадают в неизвестности с бумагами, ну, примените так же к регистраторам требования капитализации, к системам. И давайте как бы немножко этот рынок, он все-таки рассчитан на большие объемы, на, как у регистраторов сейчас, да, большие объемы операций, большое количество клиентов, он уже не работает на маленьких объемах. И тогда это будет иметь какой-то смысл в плане развития, что возможно, пусть очень аккуратно, выдавливание с рынка более мелких компаний, возможно, брокеры будут думать о том, что нужно эту деятельность передавать к профессиональному кастодиану, возможно, это будет. Поэтому, повторюсь, первая часть, она вызывает недоумение с точки зрения мотивации, а зачем? Да, для чего? И достигаем, вот сам повторюсь, как концепция, что можно эти две деятельности сравнивать. Ну, не знаю, можно легковушки, грузовики сравнить, еще много тысяч сравнений привести, они тоже ездят, тоже одинаково, так сказать, мотором рычат и прочее. Но это не одинаковые виды деятельности. По сегрегации обсуждалось очень много, это было и в центре форум, это было и в НФА было обсуждение. Совершенно очевидно, что предложенная сегрегация носит некий такой теоретический характер и предлагает депозитариям и брокерам вынести просто свои деньги, если вы кредитная организация, в соседнюю организацию и ухудшить в разы просто риски своего инвестора. Для депозитариев это просто погибель. Кто не знает, посмотрите на отчетность уважаемого Центродепа, уважаемой биржи, у которых деньги от размещения, процент от размещения составляют чуть ли там не 50% дохода. Да? Разместите теперь все это в соседней организации, что с вами будет завтра. Деньги от хранения, от операции больше не составляют известную часть дохода у многих организаций. Что еще был третий, я забыл. Займы бумагами совершенно замечательная идея, давно об этом говорили. По-моему, в ГК были, если не изменяет память, внесены изменения. Но хотел бы сказать в плане позитивного, конструктивной, такой не критики, а предложения. Там фактически идет сейчас речь о займах от инвестора к инвестору, то есть one-to-one. Имеется в виду, что инвестор берет риск другого инвестора. Депозитарий в этом будет участвовать как агент, либо поверенное лицо. Таким образом, риски передает, просто вручает одного контрагента другому. Наверное, надо развивать эту тему в плане создания пулов, да? В плане создания пулов ценных бумаг, возможно, безымянных, из которых депозитарий может раздавать другим участникам. И второй депозитарий как принципал, когда он участвует в сделке, берет на себя риски и снижает эти риски. И, собственно, последнее, что я хотел бы сказать, то, о чем давно говорили большевики, это было еще вот в начале моей деятельности другой уважаемой организации, в Ситибанке, когда пришли иностранные брокерсы, они все кричали о такой вещи, как аутсорсинг бэк-офиса и мидл-офиса брокера депозитарию. На Западе это очень развитая была тема лет 5-7 назад, и она до сих пор актуальна. Если бы депозитарию дали дополнительную возможность зарабатывать на аутсорсинге каких-то функций друг у друга, либо там брокеру, наверное, это было бы тоже инновацией в плане развития инфраструктуры и развития бизнеса, прежде всего, а не какой-то учетной инфраструктуры. Вот четвертое, я хотел бы дополнить, что вот это, мне кажется, очень интересная тема. Вот. И по займам, еще хотел бы отметить, что эти займы, на мой взгляд, чтобы они работали, должны быть не только у центрального депозитария, с которым я разговаривал, который тоже свои предложения готовил, но и прежде всего у клиентского депозитария. В плане развития депозитария хотел бы, чтобы выросло все-таки, мне кажется, четкое разделение между кастодианом, вот украинцы называют это сберегач, хранитель, как у нас это тоже появилось, да, и центральным депозитарием. У нас оно все больше и больше таковым становится, но у нас все равно есть депозитарии и депозитарии. Есть центральный депозитарий, есть кастодиан, то есть клиентские депозитарии. Вот такое разделение, оно чисто формально должно появиться. Спасибо.
Ваша неэффективность экономическая, скажем так, или политическая, стала причиной этого доклада. Вам дают лицензию, вот, Юдович, вы берете депозитарную лицензию, будете ее совмещать, объединять, хотите вы ее?
Я обдумаю
хотите,
такую да? перспективу. Коллеги, на самом деле доклад говорит о том, что издержки инвесторов, эмитентов высоки. Но проанализировав, каким образом новые возможности позволят снизить эти издержки, приходишь к выводу, что надо понять, а где центр издержек, где основная доля этих издержек? Известно, что отрасль обслуживает более 23 миллионов лицевых счетов владельцев. И на самом деле, я думаю, это и является эпицентром издержек, потому что, во-первых, это в большинстве своем инвесторы, которые не имеют доступа к электронным площадкам и так далее, они не вовлечены в такой торговый оборот, они не являются клиентами электронных систем. И мне кажется, вот в первую очередь, если говорить о снижении издержек, нужны серьезные системные преобразования в доступе инфраструктурных институтов к системам. Сегодня Центральный банк совместно с правительством создали систему биометрии. И вот утром в новостях прошла информация о том, что Центральный банк будет внимательно и настойчиво требовать повышения проникновения этих сервисов. А вот это позволит убрать вот эту последнюю милю, которая сегодня существует, это филиалы регистраторов, возможно, опять же, процедуры KYC, которые касаются не только инфраструктуры, а в принципе любого участника финансового рынка. То есть вот здесь вот можно найти синергию взаимного использования профилей любых финансовых институтов и в том числе учетной инфраструктуре быть провайдером этих профилей для остальных участников финансового рынка. Вот здесь вот действительно синергия есть. Возможно, какое-то потом изменение форматов и совмещение одной или иной деятельности впоследствии тоже принесет какую-то синергию. Коллеги, так скажем, депозитарного цеха не видят на сегодняшний день синергии. Поэтому, если говорить об издержках, их есть где поискать, помимо такого тектонического преобразования архитектуры.
Это вопрос. Вы там одно из ключевых понятий, которые мы обычно используем в дискуссиях, и, кстати говоря, Банк России этот недостаток регистраторов, скажем так, отмечает в докладе, что с помощью института номинального держания можно получить доступ сразу во все реестры, регистраторы такой возможности не дают. Но мы же обсуждаем и практически обсуждаем не просто концепции, а конкретные проекты, программно-технические решения, которые позволят объединить всех именно регистраторов, отсутствующие ныне да, правильно сказал Алексей, систему, ну, в том смысле, что можно было реализовать принцип входа через одно окно в любой учетный институт, кстати говоря, и в Гестрат, и в спецдепозитарии, и все депозитарии, которым тоже это почему-то будет интересно, с помощью тех технологий, которые вот сейчас на переднем крае, как раньше говорили, научнического прогресса, то есть блокчейн и распределенные базы данных, и все, что с этим связано, и чем мы с вами на самом деле занимаемся, но такое ощущение, что регулятор-то не знает, потому что в докладе упоминаний про это нет никаких. То есть давно известный нам недостаток системный или отличие от регистратора, от депозитария, особенно от центрального депозитария, который предоставляется вот точкой входа, единой точкой входа, да, через такую вот централизованную структуру. Вот уравновесить ее для внебиржевого рынка в первую очередь точкой входа через единую технологию. Вот и хозяин этих мест к нам подошел, Владимир Гамза. Подходите, пожалуйста, вот местечко для вас приготовлено. Вот что вы в этой связи могли бы вы, Юрий Эдуардович, или кто-то из присутствующих регистраторов? Игорь, может быть, ты что-то добавишь?
Ну, не знаю насчет добавить. То есть у меня больше, ну, не знаю, к этому докладу такое эмоциональное просто. Да, то есть, ну, я прочитал, и опять же, для кого и... Почему написан этот доклад? Понятно? Конструктивнее?
Да, да. Писан доклад.
Ну, вот я говорю, что поэтому, наверное, не тогда не ко мне вопрос. То есть у меня больше эмоционально.
Я хочу все-таки... Дело в том, что вот у нас ведь было два заседания комитетов, портат, да, предварительных. Там некоторые представители, некоторые эксперты, да, члены комитета, сказали, ну, а может быть и ничего, может быть мы что-то получим от того, что сможем стать депозитарием. Другое дело, что вот нюанс есть объединение лицензии или совмещение лицензии. Это на самом деле ведь два разных процесса. В докладе говорится объединение. Борис Васильевич Черкасский еще там 10 лет назад говорил о совмещении. Борис Васильевич, еще 10 лет назад, Борис Васильевич, вы еще 10 лет назад говорили про возможность совмещения лицензий. А вот часто, спустя эти годы, эпохи прошли, пришел центральный депозитарий, если не объединять, то совмещать, иметь возможность совмещать депозитарную лицензию и создать, и стать номинальным держателем в своем собственном реестре, но за центральным депозитарием там, в третьей очереди, как вы, зажигает это, привлекает, интересно?
Борис, он там все время, он еще, когда, так сказать, при Козлове, он двигал, соответственно, только депозитарную модель. И регистратор для Центрального банка всегда был, ну, будем говорить, нелюбимым ребенком.
Не для Центрального банка, для регулятора, да?
Ну, я регулятора. Нет, как раз нет, в том-то и дело, что
то есть ФСФР говорил, нас любил, да?
Я возвращаюсь вот, ну, очень далеко назад и говорю, что Центральный банк всегда рассматривал регистратора как, ну, что-то такое непонятное на самом деле, потому что...
Это же проклятые 90-е, да?
Да, ну, на самом деле и дальше. И когда, соответственно, все же произошло то, что Центральный банк стал регулятором уже на рынке ценных бумаг, то, ну, так или иначе, регистраторы ему достались в довесок, и вот сейчас он рассматривает все же какую-то возможность, наверное, избавиться от этого довеска, потому что он не видит в структуре своей, да, учетной системы, ну, этот элемент, потому что вот идет это объединение. То есть... Ну, опять же, это больше эмоциональное, наверное, да. Я вижу, что Центральный банк рассматривает, и в докладе это видно, что он хочет, ну, наверное, хочет, чтобы наша учетная система была как в Эстонии. Вот. Мы же так или иначе зарождались, наверное, как система, которая должна быть в Америке. Поэтому вот здесь, ну, вот разница Эстония и Америка. Ну,
там
вот...
не Эстония, там Беларусь упоминается.
Там и Киргизия в том числе. То есть мы имеем центральный...
Это хороший пример. Государство, что, нормально?
Мы имеем центральный депозитарий, в котором собрано вообще все и больше ничего. Да? То есть других участников как таковых нет. То есть, если мы идем к этой системе, да, то есть, ну, вот для нашей огромной страны, мне кажется, это, ну, неправильная история. То есть, должно быть много участников, должно быть должна быть конкуренция, хотя Центральный банк говорит о конкуренции, ну, он как-то говорит о какой-то своей конкуренции. Но рынок, мы говорим о маркетплейсе, но выясняется, что этот маркетплейс только, опять же, это вот мы видим, центральный депозитарий. То есть и плейс почему-то у нас один. Вот. Вот. И нам кажется, что это, ну, нам, ну, мне будем так говорить, это неправильно. Надо идти сейчас, естественно, в распределенные системы, в блокчейн, именно технологический блокчейн. И на самом деле мы будем приходить, если правильно пойдем дорогой, да, то есть это будет реально одноранговая система, где действительно не будет ни центрального депозитария, ни регистратора, да, то есть это будет уже система, ну, фактически роботов. И, в принципе, вот к этой системе надо идти. А здесь это просто локальная история. Я вижу, опять же, я перехожу там, может быть, на эмоции, что это потребовалось центральному депозитарию получить регистраторскую лицензию. Все, точка. Все. И здесь вот написано какие-то вещи, которые вот давайте, ребят, мы это немножечко, ну.
А может, мы это надумываем? Может быть, это в страшном сне?
Возможно, возможно. Это мое личное ну, мнение. То есть, вот я прочитал, я говорю, что оно эмоциональное.
Подтекст возникает, да, такой? Но да. Сейчас вот, Сергей Александрович, одну минутку. У нас регистрировался на заседание представитель центрального депозитария, даже мы там предусмотрели местечко, оно пустует, что ли? А где же? Где же? Вот как там фамилия? А? Бояков, а где он? Не пришел. А хотелось прямо вот его спросить, ну, любого нового представителя центрального депозитария. Дело в том, что действительно, ну, у нас тут обсуждение общественное, что нам стесняться, да, как бы, так сказать, что думаем, то и говорим. И говорим то, что думаем. Возникает и на заседаниях наших профильных комитетов несколько раз встал вопрос, а что же расчетный депозитарий, он же центральный, он что, тоже в рамках апгрейда лицензий и, так сказать, их объединения получит право быть, помимо того, на что он и так имеет право, держателем реестра акций, прямо скажем, владельцев акций. Вопрос возникал, но повисал в воздухе. Ответа, кстати, прямого в докладе на нем нет. И мне хорошо бы, если бы последующий выступающий, не только эмоционально реагирующий Игорь Поляков, но и другие участники рынка, менее эмоциональные, расчетливые, сказали бы, да, мы посчитали, если можно совмещать, то мы тогда бизнес закрываем. А если нельзя, то не дай бог, то и хорошо бы нельзя. Не знаю. Мы здесь не навязываем никому точек зрения, поэтому, может быть, как там Ильфа Петров, может быть, писали, может быть, в этом и есть сермяжная правда. Сдать все бизнесы в центральный депозитарий, да и не париться. Поработать в него агентами, трансферагентами. Может быть, кто-то поддержит этот подход? Константин Петров, как ты вот?
Я не уверен, что я поддержу. Я как регистратор хотел бы сказать, так скажем, с точки зрения регистраторской, по крайней мере, что мы видим касательно этого доклада. Есть ощущение, что все-таки какое-то рациональное зерно в докладе присутствует. То есть, действительно, когда мы начинаем работать, вот, вести реестры ПИФов, оказывается, что мы вести реестр можем, а функцию спецдепа выполнить не можем. А вот, допустим, спецдеп, он может и реестр вести, и функцию спецдепа для ПИФа выполнять. То есть получается, что мы, как регистратор, уже в направлении ведения реестра ПИФов заведомо находимся в неравных условиях. То есть если бы нам дали такую возможность, как выполнять еще спецдеповские функции при ведении реестров ПИФов, ну, наверное, мы бы, конечно, поддержали. А с точки... я сейчас говорю о том, что... Да, что я вижу, как вот регистратор, да, то есть я пытался найти в этом докладе рациональность какую-то, как и, в общем-то, в любом деле, которым мы занимаемся, мы пытаемся найти все-таки что-то рациональное, это используй. А что касается выплаты дивидендов, это тоже я уже не раз говорил, и в рамках комитетов, в рамках других заседаний, это выплата дивидендов каскадом. Вот, допустим, как выплачиваются дивиденды сейчас? Как эмитент вот решит напрямую центральный депозитарий бросить основную сумму средств, ну, значит, так решит. Если, соответственно, Эмитент является банком, ну, он сам выплачивает, так как он банк. Но, в общем-то, здесь опять-таки возникает вопрос. Если мы, как регистратор, оказывая функцию по выплате дивидендов эмитенту, почему мы не встраиваемся в каскад? То есть почему так случилось, что вот регистратор, да, как некая сторона оказалась, то есть эмитент не видит в нас ту самую ступеньку, самую первую, в которую, через которую должно происходить все последующие действия. То есть выплатили дивиденды, регистратор получил сумму и начал направлять это в центральный депозитарий, это не в центральный, это эмитент. Поэтому с точки зрения равных условий, если вот то, что написано в докладе, потом как-то материализуется в законодательстве и даст возможность регистраторам быть на равных условиях с депозитариями и со спецдепом, я бы, наверное, поддержал это направление. Что касается НРД, опять же таки, лично мое мнение, много думал по поводу того, так скажем, нужно бояться или не нужно бояться после этого доклада, что случится и какой станет центральный депозитарий. Ну, бояться всегда нужно, но, вы знаете, да, мы как вот регистраторы, наверное, регистраторы меня поддержат, мы на самом деле-то выполняем не самую такую дорогую и функцию, которая приносит нам какие-то бешеные деньги. То есть я, по крайней мере, не сильно замечал вот за все время регистраторов то, что рынок нам показывает, что регистраторы – это очень какие-то богатые такие ребята, которые ничего не делают, только получают деньги.
Подожди, в докладе как раз написано, что вы слабые, неэффективные, безденежные. И вообще вам нужно помочь деньгами.
Вот возникает вопрос, если, допустим, НРД… Ну вот все говорят, что вот есть такой риск, как НРД будет вести реестр. А что ему сейчас мешает вести реестр? То есть купить лицензию, вы сами знаете, это не так дорого сейчас. Есть еще регистраторы, там из 35 это 3 копейки стоит, и купил, и веди. А вот примут ли решение эмитенты, готова ли команда для того, чтобы вести эти реестры? То есть все-таки наша компетенция как регистратора, она в первую очередь состоит в том, что мы это умеем и мы это готовы делать. А если просто там что-то поменять в законодательстве, дать одинаковые условия, это не значит, что у нас завтра все придут и отберут. Ну, вот, наверное, такое отношение, может быть, тоже немножко эмоциональное. Спасибо.
Спасибо. Кто? Добровольцы. Кто хочет высказаться? Во, Сергей Станиславович, да, я вас забыл, извините. Да-да-да. Как там в регионах-то? Вы уже подыскиваете себе клиентов, как для депозитария? Там уральские предприятия? Будете,
нет, пока нет.
Будете их бумаги в кредит давать?
Я бы здесь, да? Может быть, продолжил то, что сказал Игорь Анатольевич. Может быть, не национально, если получится. Конечно, надо предлагать выход, о котором сказал Юрий Дрядович, в эту сторону двигаться. Но, мне кажется, сначала надо понять, что, собственно, предлагает доклад. Мы говорим о том, что непонятна экономическая целесообразность, непонятно там что, хотя вот Константин говорит, что можно попробовать и все. А мне кажется, там немножко все проще. Желание допустить на эту шагреневую кожу дополнительных игроков, это не есть, скажем, развитие конкуренции, среди которых новые игроки будут обладать законодательной поддержкой, в отличие от нас. Что, мне кажется, за этим стоит? Стоит, в общем-то, желание разделить ту массу клиентов, с которыми мы работаем, и ту подаренную нам в 2014 году часть отделить, сегрегировать, как ненужную для центрального депозитария функцию.
Нет, подождите.
Вы
имеете в виду, что я давайте вот общий принцип мы придерживаться в нашем обсуждении. Давайте с презумпцией добросовестности. Вот авторы доклада, наверное, я думаю, я даже уверен, что они преследуют самые благие цели. Другое дело, как мы знаем, что благими целями выстилается регулярно дорога известно куда.
Можно я буду присоединяться к вашей точке зрения?
Можно.
Просто-напросто не понимаю.
Можно.
Я-то считаю немножко по-другому все-таки. Мне возникал вопрос, а что, собственно говоря, мешает поступить, как в Казахстане? Объявить центральный регистратор, и на этом дело все. Так вот опять же говорю, ситуация такова, что есть, и то, что Константин сказал, есть группа эмитентов, которые мы обслуживаем, которые недоходные. То есть регистраторы вообще-то недоходный бизнес. И вот эта группа эмитентов, вводится депозитарная нам составляющая, не вводится депозитарная. Там эти функции как не было, так и не будет. Поэтому, собственно говоря, как вот я в регионе, не имея золотых и голубых фишек, а работая, в общем-то, в поте лица над вот этими самыми клиентами, которые также уважаемы, также достойны нашего внимания, но никак не интересны другой группе, как мне кажется, на мой взгляд. Поэтому нам вот оставят эту часть, и с ней нам предложат работать. Поэтому не делается резких движений, поскольку их все равно обслуживать надо. Вот нас и оставят для этой цели. А нам, чтобы исходить из этого, мне кажется, все-таки надо развивать собственные технологии, которые мы сегодня снова будем обсуждать, и двигаться в этом направлении. Как убедить регулятора приостановить вот эти действия, я не знаю. Отсюда, видимо, визнее. Из столицы. Но мне кажется, вот если это будет затеяно, то нас ждет гарантированное вымирание с последующим разведением руками. Но вот видите, они исправились. Хотя мы им давали все возможности. Спасибо.
Этический взгляд. Ну, тоже имеет право на существование. Да, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я начну с политкорректного заявления, что интересный замечательный доклад для чтения. Хорошо написан, иллюстрирован. Можно говорить и о других его достоинствах, но я хотел сказать о некоторых вещах, которых там нет. Это не является там достоинством, недостатком. Я не хотел как раз ставить здесь в терминах там плохо, хорошо, какие-то внутренние цели. Несколько вот сюжетов, которые мне пришли в голову, когда я его читал и просматривал. Доклад интересно построен. Там есть сюжеты, которые авторов интересовали, которые им хорошо знакомы. Это раз. Второе, есть сюжеты, которые им были удобны или неудобны для выставления. И какая-то появилась такая многослойность. Одно из там противоречий, мне кажется, вот есть вброс идеи, которая действительно она не новая, там совместить лицензии и так далее. Он, например, противоречит концовке, там написано, не очень хорошо ретранслировать риски, да, а на самом деле и канализировать их по разным там вещам. Совмещение лицензий – это канализация рисков, потому что одна и та же организация будет заниматься двумя вещами, которые не очень одинаковые, хотя похожи. Да. Они исходят точно из тезиса того, что они похожи, а значит одинаковые. Это логическое упущение. Похожесть подобность, знаете, в природе много кто под кого мимикрирует, да, но оказывается не тем, за кого себя выдает. Мне кажется, вот это вот существенная ошибка, при том, что авторы претендуют на фундаментальность, вот там такой разбор сделан, можно сказать, даже замечательный, мне понравился. Это не значит, что его следует применять и ему следовать. Разбор вот операции регистратора. Вот этому автору уделили много внимания, они такие, там, с эмитентом, и приходят к интересному выводу. Возможно, это намек на то, но это не сказано, что за счет того, что операции между акционерами – это не ответственность эмитента, наверное, здесь собираются искать снижение издержек. Да? Потому что вот вопрос о снижении издержек был поставлен, правильно Юрий Дорович сказал в самом начале, нету четких путей, только намеки. Один из намеков я нашел, других нет. Может, кто-то еще нашел, давайте об этом поговорим. То есть доклад декларирует цели, на которые сам же не отвечает. Он ставит там вопросы, и в принципе он так хитро ставит вопросы. Вы в принципе против того, чтобы совместить лицензии? Да в принципе нет, в этом ничего плохого-то не будет. А будет ли что-то хорошее? И дальше надо разбирать. Потому что такая постановка вопроса, она такая как бы смягченная, да, она в этом контексте выглядит немножко уводящей от сущности. Потому что сущность заключается в том, я полностью это слово Юрия Дорчева, он сказал правильную вещь, которую не буду повторять полностью. У нас недоделаны инфраструктурные решения насквозь, по всей системе, учетные, если его так называть, да, идентификация, биометрия и так далее. У нас права не все институтов учетных реализованы, мы об этом десятилетия говорим, и пошагово к этому идем. Может быть, это закончить, а потом можно будет почитать и усовершенствовать доклад. Еще один недостаток, время там еще есть, наверное, полминуты, да, в том, что там рассуждается очень интересно то, о чем авторы знают, но не как будто игнорирует некие реалии, да, которые противоречат этим хотениям. Там в конце говорится здорово о том, что неплохо бы при заимствовании акций там учитывать аспект выплаты дивидендов, какое-то там распределение. Для того, чтобы такие вещи делать, надо сначала законодательно учиться отделять, например, дивиденды от бумаги. То есть вообще-то усложнить и изменить законодательство. Там как-то это глухо обсуждается, было бы здорово и весело все это делать. Но у нас это даже в повестке дня не стояло, да, отделение возможности выплаты дивидендов одному лицу, то есть продажа дивидендов как отдельная там функция ценобумажная, да, как вот в таком ключе. Кроме того, не обсужден, если авторы бы вопрос-то ставят они фундаментально, рассуждая о том, какие есть функции у тех или иных профучастников и их видовые отличия, а пучок ценных бумаг, прав на них, не разобран. Вне игры существенный элемент этого пучка, права из акции при проведении собраний, а это кто будет собирать, как будто эта функция, она так потом будет жить сама по себе и является какой-то простенькой незатейливой. Ну, во-первых, это большая часть доходов регистраторов, но не в этом дело. Это огромная часть, не потому что это много доходов, это огромная работа, которая проводится тем самым аппаратом функциональным, который имеется у любого регистратора, это просто огромная часть бытия, важнейшая, потому что она институционально важная, потому что это превосстанавливает не только выплату дивидендов. Сейчас собрания вообще-то утверждают и отчеты, и руководство назначают, советы директоров. И последний, тут же еще есть функция по дивидендам, о которой говорил Константин Петров, да, это тоже из этого набора. Есть выкупы и так далее, и так далее. Есть масса вещей, которые просто проигнорированы, что является, наверное, существенным недостатком доклада, который требует, наверное, доработки. У меня все, спасибо. А еще одна ремарка по поводу займа. Я, честно говоря, давно не занимался там банковскими вещами. Вот займ кредитования ценными бумагами как цель мне представляется очень сомнительной, потому что это звучит здорово, можно прокредитовать, но создавать инфраструктуру, да еще при вот там системе там, блокирования этих акций, какие-то пулы, да, вообще-то это увеличивает волатильность. Ликвидность повышает, волатильность увеличивает. В периоды кризисов кредитование ценными бумагами вообще даже запрещается во многих институциях. Да. Спрашивается, мы тут много, все уже построили, осталось только такой пустяк, как запустить кредитование ценными бумагами? Спасибо.
Да, Татьяна, вот у вас в группе как раз есть и регистратор, специализированный депозитарий. То есть вы спектром нынешнего функционала учетных институтов как бы владеете во всех смыслах, применяете, зарабатываете деньги. Вот для вас такого универсального, по сути, института или группы институтов, вы видите что-то положительное в том, чтобы все лицензии, которые у вас есть, объединить в одну, а потом внутри себя, ну, если это нужно вообще, структурировать по качествам? Или как? Вот вы свое мнение, если можно.
Да, всем доброе утро. Я тоже доклад прочитала 5 раз. Мы даже провели мозговой штурм, да, мы все-таки хотели понять вот эту эффективность, где мы ее сможем повысить. Ну, насобирали буквально, можно сказать, чуть-чуть. То, что, Петр, вот ты задаешь вопрос, могли бы мы объединить наши там две компании, спецдепозитарий и регистратор, в одну в случае совмещения лицензий. Ну, с одной стороны, сразу напрашивается вопрос, да, классно, мы объединим, снизим издержки и будем работать, как работаем, там еще лучше. Но с другой стороны, если это будет одна лицензия и вырастают риски потери этой лицензии, например, если у тебя при той же проверке обнаружат какие-то недостатки там в депозитарной деятельности, у тебя отберут всю лицензию общую, которая тебе и не позволит обслуживать эмитентов, да, осуществлять регистраторскую деятельность. Но вот здесь вот с точки зрения вот таких вот рисков, ну, я бы очень бы осторожно бы принимала решение об объединении лицензий. То есть все вот эти выгоды от объединения, вот сейчас классно, мы объединимся, начнем больше зарабатывать, но это вот, знаете, это все на поверхности, это очень-очень маленькая доля. Все равно нужно смотреть как-то глубже и в корень. Если бы я была бы руководителем НРД, я бы была бы счастлива за этот доклад. Но это правда, да, и каждый бы из вас. Но тут возможности, открывается калитка ко всему рынку. Да, сейчас ты прав, Константин, ну, сейчас там никто не будет ничего ни у кого отбирать, да, но это просто дает возможность эту калитку, и поверьте, если что-то приоткрывается, туда пойдет эта сила, которая потихонечку сможет это, ну, к сожалению, забрать. Конечно, если есть такая политика, что мы здесь все не нужны, Ну, тогда да, тогда нет смысла. Мы все-таки, если, как все-таки, не знаю, заявляет Центральный банк, что мы здесь все нужны для рынка, что они хотят, чтобы мы здесь были, чтобы рынок развивался, но тогда это немножко нужно все-таки по-другому смотреть. Вот я согласна, что нужно уделять внимание развитию технологий информационных. Да, рынок будет меняться, мы все это видим. И действительно, здесь нужно объединяться всем нам, учетным институтам, именно в создании такой надежной, эффективной инфраструктуры, которая бы уже позволяла там уже, ну, использовать все новейшие технологии, в том числе и блокчейн. Но это все имеет смысл, когда все в это включаются, а не какие-то отдельные там институты, даже крупные. Вот. С точки зрения оптимизации расходов эмитентов и инвесторов, вот реализация этой концепции, это тоже выглядит все очень достаточно сомнительно. Например, с введением центрального депозитария, да, расходы наших клиентов не только выросли, потому что мы уже акции стратегические, да, у которых голубые фишки, мы уже не можем вывести просто в регистратор на наш счет номинальным, это запрещено законом. Поэтому эти бумаги просто лежат в НРД, и мы каждый месяц получаем огромные счета и оплачиваем их. Но это просто, ну, тоже ничего с этим невозможно сделать.
Кстати, тоже внимание, не успел об этом сказать в вступительном слове, что много говорится об институте номинального держания, его структуризации, его применении в качестве качества, но нет даже упоминания про такой институт, как номинальный держатель центрального депозитария, счет номинального держателя центрального депозитария. Если бы в качестве хотя бы жеста навстречу конкурентоспособности в рамках этой реформы вот это понятие было бы отменено, потому что, ну, необходимости в нем на данный момент, на мой взгляд, нету. Как бы рынок сконцентрирован, цели, которые ставились на стадии принятия закона о центральном депозитарии, такой достаточно жесткой модели его принудительного внедрения, с некоторым перегибом, на мой взгляд. В любом случае они реализованы. Концентрация торговой активности, не только расчетной, клининговой, произошла по факту. И она уже оттуда не уйдет. Ну, та, которая есть, та, которая является содержанием реальной, полезной, общественно полезной деятельности. Зачем вот эти чрезмерные и отсутствующие, кстати говоря, в законодательстве каких бы то ни было стран, в том числе и всех упомянутых в докладе, вот эти требования единственности номинального держателя. Может быть, пора как раз, вот было бы и контекст, а был бы другой, если бы регулятор сказал, да, вообще, вот если вот так мы все это сделаем, то тогда мы этот статус отменим, и будет, да, центральный депозитарий никуда при этом не денется, но принудительного обязательного захода для перерегистрации с ликвидными бумагами за центральный депозитарий, так сказать, соответствующими издержками, может быть, ее уже и не нужно. Может быть, на этом можно было бы сэкономить для инфраструктуры, для инвестора значительные деньги.
Да, я согласна с этим.
А риски тут прозвучало, а вы сидите молчите. Я надеюсь, что вы сразу же поднимете две руки и скажете риски, риски.
Вот я как раз хотел поговорить о рисках как специалист по риск-менеджменту. Я вижу два основных как бы блока рисков. Первый блок рисков. Данный доклад обозначает некую конструкцию, ну, скажем так, движения, конструкцию транспортной магистрали, но при этом не учитывает, а какие будут двигатели, какие будут средства передвижения. Может быть, эта конструкция, она окажется в будущем, там, через 3-5 лет, совершенно неэффективной. То есть риски неэффективности предлагаемой конструкции. Первое. Второй пласт, связанный с рисками, это концентрация всевозможных рисков при совмещении объединений. Вот, на мой взгляд, вот эта концентрация, а особенно в условиях, в которых сейчас находится российская экономика, и те геополитические риски, которые есть, они, на мой взгляд, в условиях концентрации реализуются, дадут гораздо больше негативного эффекта, чем перераспределение рисков между участниками. Спасибо.
Кратко сегодня. Но иск совмещения такая вещь известная. Да, Алексей Жинкин, подойди, да. Может, ты там свободные места есть оттуда, пожалуйста. Кем ты будешь там? Ах ты, Господи.
Я скажу, чего мне не хватило в докладе, то есть в такой, в конструктивном виде. Значит, делается анализ рынка, делается вывод, что уменьшается количество эмитентов и количество счетов, но при этом не приводится статистика выручки регистраторов. А я сильно подозреваю, что она немножко растет. То есть нет падения выручки. Я посмотрел сайты нескольких регистраторов, ведущих. Есть рост выручки, есть рост прибыли, по большей части. Значит, второго, чего мне не хватило, это анализа, а где появится эффективность. То есть заявлено, вот мы сейчас совместим лицензии, и все сразу станет эффективно. Я не понял, если депозитарии начнут вести реестр, он будет это бесплатно делать? Скорее всего, нет. Поэтому какой-то точки экономии я не вижу. Может, еще и за хранение еще брать будет. Вот, это второго. То есть анализа эффективности нет. И, честно говоря, был такой эпизод в моей жизни, когда я тоже работал в центральном депозитарии, и мы смотрели вопрос синергии с регистратором. Ее нет, кроме IT. Вот IT может сэкономить, а все остальное совершенно по-другому делается. И поэтому это просто будут разные подразделения, которые вместе совместить нельзя. Ну да, юристы, бухгалтерия и IT. Стоит ради этого склеивать, не знаю. Вот. И приводится там реестр ПИФ как совмещение депозитария и реестра. Опять не та тема, потому что, ну вот, насколько я знаю, все ПИФы, в которых есть хотя бы несколько десятков тысяч счетов, ведут регистраторы. Потому что у них есть нормальная система ведения крупных реестров. А спецдепы не ведут таких, как правило. Что Альфа, что Уралсибовские фонды, у которых несколько десятков тысяч счетов, они все ведут регистраторы. Специализированные регистраторы, не спецдепы. Вот, поэтому эта тема тоже. Значит, и, честно говоря, нету. Вот я согласен и с Сергеем, и с Александром. Александр говорил, что непонятно, куда мы придем. И риск этого есть. А Сергей правильно сказал, как устроена большая часть регистраторов. Я не беру самых-самых крупных, а большая часть. Это промышленная группа, у нее есть несколько серьезных эмитентов, которые хотят, чтобы у них в регионе, там, например, или даже в Москве, сидел свой собственный регистратор. И они его финансируют ровно в том объеме, в котором требуется. Кто будет интересовать, ну, например, там, если какой-нибудь крупный банк захочет вести реестр? Конечно, те промышленные предприятия с большой выручкой, с большим, ну, неважно, с каким количеством эмитентов, но там те же банки интересуют денежные потоки. Да, НРД, может быть, интересует какая-то синергия, я не знаю, какая. Вот, и они будут забирать это, а то, что там несколько тысяч мелких предприятий, которые практически не окупаются, окупаются за счет большого, никто об этом не думает. То есть это придет к тому, что регистраторы, особенно из нижней, ну, по рейтингу, я имею в виду, того же Портада, они, скорее всего, просто будут сдавать лицензии, и эти реестры растворятся в воздухе. Правильно? Я немножко обострил то, что сказал Сергей, ну, просто более жестко. И будет некоторый бардак. Ну, если цель в этом, поскольку цель непонятна. Вот. Ну и такая маленькая ремарка по поводу количества операций. Приводится там 3 миллиона у регистраторов и 90 миллионов у депозитариев. Если немножко подумать, регистраторы – штучная операция. Фактически каждый раз приходит человек ногами. Ну, может быть, кроме номинальных держателей, с которыми есть и долг. А это копейки. Вот. У депозитария большая часть операций порождается торговой системой. Если одна сделка на бирже может породить, ну, так, от 4 до 10, наверное, где-то депозитарных операций, если это депозитарий второго уровня. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, во-первых, надо разделить 90 напополам. Это будет одна сделка, списание зачисления. Вот. А потом еще разделить где-нибудь так на 15. Тогда можно сравнивать количество депозитарных и регистраторских операций. Все, спасибо.
Мы зависли на этой теме. А может быть, все-таки кредитование бумагами, вот только оно описано, займы бумагами, наличие посредника в виде кассидиана, я так понимаю. Может быть, в этом есть то положительное, что можно разглядеть в докладе? Михаил, вы по этой тематике или вам все-таки нравится больше сегрегированный учет?
Не, ну давайте я скажу несколько комментариев по вот ходу, что обсуждалось. Ну, первое, что я хотел бы сказать по докладу, тема сложная, на мой взгляд, и неоднозначная, да. Вот, относительно НРД и того, что НРД хочет туда, ну, я не знаю, что хочет НРД, но, в принципе, мне кажется, вопрос для НРД тоже не очевидный, потому что кто обслуживается в реестрах акционеров, мы все с вами понимаем, да, это та неактивная часть инвесторов, которые, в общем, получили ценные бумаги в основном в процессе приватизации, да. Те, кто торгуют, уже так или иначе оказались под центральным депозитарием и, в общем, находятся либо у брокеров, либо там у управляющих, либо еще где-то. Если говорим об институциональных инвесторах, то они под кастодинами, да, находятся. Следующий момент. Вот говорили, что ну вот совмещение лицензии, вот регистратор получит депозитарную лицензию. Ну, у меня есть сомнения, что там есть большая перспектива развития депозитарного бизнеса, честно говоря. Вот. Зато предлагаю взглянуть с другой стороны. В принципе, кто такие кастодианы, да, это банки. Ну, в мире так устроено, да, и у нас, в общем, уже это чаще применяют именно к банкам, и это правильно, наверное, чтобы, как говорится, в единой терминологии разговаривать. Вот, банки зачастую имеют сеть. Сеть это зачастую большая. Банки свои ритейловые технологии тоже развивают, диджитал и биометрии, и все у них там появляется. Поэтому, ну, если на это взглянуть, а кто такие эмитенты, да? Ну, да, большие интересные эмитенты, это действительно большие потоки. Это клиенты этих же банков, правильно? Вот. Будут ли банки вести, ну, сама вся деятельность регистраторская, наверное, конечно, интересна им. А вот отношения твердые с большим хорошим клиентом, а может даже и с не очень большим, и средним, конкуренция все-таки. Вот, это уже тема интересная. Филиалы есть, технологии есть. В общем, аргумент о том, что кто-то там отстал, и вот ведение реестра, это значит, паёв гораздо легче, чем ведение реестра акционеров, ну, может быть. По разнообразию там корпоративных действий это, конечно, поменьше, ну а суть-то та же. Автоматизацию любую, я думаю, сейчас в наше время оперировать теми понятиями, что кто-то что-то не умеет, ну, наверное, очень так неаккуратно. Все-таки надо понимать, что все можно разработать, автоматизировать и так далее. Поэтому вот в сторону, могут ли банки взять, там, например, кастодиана, назовем так, да, эту тему регистраторскую? Теоретически могут. Но почему бы нет? Вот, значит, с ритейлом они общаться умеют, в отличие от НРД, кстати говоря. Да? По НРД это большой вопрос, надо ли НРД превращаться из оптового игрока в ритейлового игрока. Он может по каким-то историям, которые сейчас на слуху, там, ИПС, там, прочее, да, превратиться в администратора, в расчетчика, да, но стать там окном для того, чтобы физически приходили акционеры, которые 25 лет назад получили акции в виде ваучера, там, да, через ваучер, зачем ему это надо, это не очевидно, мне кажется. Вот, а у банков есть ритейл по-любому, и есть крупные клиенты, и мелкие, и средние, это юридические лица.
Еще
один момент хотел бы напомнить, да, вот некоторое время назад, я помню, лет 5, что ли, назад, или 7, может, больше даже, в Госдуме как-то было обсуждение, я помню, и там много статистики всякой приводили по развитым странам, значит, и сказали следующее, что в Германии 1000 акционерных обществ, 1000, да, ну, вот я запомнил цифру, да, там во Франции еще сколько-то. А у нас с вами 57 тысяч, или сколько, 86 здесь, да, по-моему, в докладе указано. Вот, нужно такое количество акционерных обществ экономики России, именно акционерных обществ, не private companies, да, там, как-то, в виде ООО, там, прочих. Тоже сомневаюсь, честно говоря.
А? Но это экономика сама решит, да?
Нет, я просто решат. Говорю о том, что будет объективно, скорее всего. То есть вот этот график, он так вниз и пойдет дальше. И с увеличением там требований к корпоративному управлению и ко всем прочим историям, все меньше и меньше будет акционерных обществ, их просто как бы будет тяжелее.
Ну, нет, это вы к чему говорите, что желательно такой диверсифицировать деятельность учетных институтов в любом случае, так что ли?
Нет, я мысль сейчас просто какая? Сказал, что есть некоторые комментарии вот по докладу, да, вот может так случиться, наверное, что вот кастодианы могут тут неожиданно с регистраторами, и драйверы будут другие, не сам вид этой деятельности, а отношения с эмитентом, собственно, ценных бумаг.
Исключаете возможность совмещения?
Да, не исключ... вот, нет, я не исключаю, что может быть, если это случится. Исключаю ли я совмещение или нет, я еще не определился.
Мне ваша позиция как эксперта. Вы хотите этого? Вот не, мы не исключаем, нет, мы все ничего сказал, исключаем. А вы хотите еще, или не хотите?
Я еще не определился. Надо обдумать.
Хорошо, да. Хорошо. Хорошо.
Я вот посмотрел, в США число акционерных обществ в начале 1964 года составляло 1,3 миллиона. Это к тому, что это, то есть мы хотим идти куда? Чтобы у нас было, как Германия, 1000?
Нет, сейчас-то сколько в США? Сейчас в США там 500, да? Ну, я шучу, не 500, конечно. Если листинг посмотреть на бирже, гораздо больше.
В США там, может быть, банков десятки тысяч, мы не знаем сколько.
Нет, а это же не вопрос конкуренции. Я сейчас за рамками оставил историю с тем, что дать ли регистраторам введение реестра ООО. Мы сейчас про ООО же пока говорим, правильно? Вот. Я сейчас говорю о том, что если общество публичным становится, к нему в современном мире все больше и больше требований возникает. Это становится накладным. Как бы, да? Соответственно, многие идут в private companies. И это совершенно не мешает конкуренции по сути. Как бы, да? Мы знаем private компании, которые там на весь мир известны, типа Марс там, и прочих. И ничего, им батончики шоколадные не мешают же выпускать в конкуренции, там, не знаю, с Линд или еще с кем-то там.
МГУ, АУЗАН, что-нибудь такое. В следующий раз мы обязательно это сделаем. А у нас, кстати говоря, и профессор высшей школы отмалчивается. Но пока я слово, Олег Жиненко, ты хотел, да, выступить?
Ну, во-первых, что я хотел сказать. Очень хорошо, что Центральный банк выпустил наконец-то такой доклад. Это сильный шаг со стороны Центрального банка. Перевод дискуссии, касающейся совершенствования регулирования учетной инфраструктуры, выведен в какой-то степени в публичную плоскость. Жаль, конечно, что сегодня никого здесь нет. Но, да? Извините. Да. Да, хорошо. Да, с нашей точки зрения, с точки зрения потребителя, для него ничего не изменится, ему не станет ни хуже, а не лучше, ну, если вот будет совмещение этих лицензий. Центральный депозитарий, ну, многие знают, что если бы он хотел, он бы зашел на этот рынок. Не заходит. С точки зрения там, спецдепозитарии, некоторые крупные имеют регистратора своего. В этом регистраторе один клиент. У нас есть спецдепозитарная лицензия, клиентов нет. Для того, чтобы зайти на другой рынок, нужно иметь мощную экспертизу. Даже для того, чтобы купить какой-то более-менее имеющий позицию на рынке институт из другой отрасли, нужно иметь экспертизу. Просто так, ну, мы там пытались в свое время купить спецдепозитарий, ничего не получилось. Что хотелось бы, может быть, пожелать, если это возможно, ну, вот для нас, для регистраторов, мы видим спрос на наши услуги в других отраслях. Не то, что мы хотим зайти в другие отрасли, а мы видим спрос со стороны других отраслей. Например, владельцы обществ с ограниченной ответственностью, они хотят передать свои реестры регистраторам, но у них сейчас нет такой возможности. Владельцы квартир в многоквартирных домах, слава богу, такую возможность имеют. Мы их начинаем обслуживать. Хорошо, что Центральный банк поддерживает нас в этом. Спасибо.
Я не понял. В докладе этого ничего нет, о чем ты же говорил. Ну и не надо. Или хорошо бы, чтобы в такого рода документах предусматривалось расширение деятельности регистраторов, не связанное со сменой лицензии.
Хорошо, что появился доклад.
Это хорошо мы слышали.
Хорошо, что появилась дискуссия. А доклад, он же к обсуждению с рынком?
Да.
Ну, будем надеяться, что на следующей стадии обсуждения что-то изменится.
Хорошо. Мила, вы тоже решили похвалить? Давайте.
Насчет похвалить я не знаю, как получится. Я так это продолжу рубрику «Конспирология по понедельникам». Здесь некоторые адепты есть. Вот я когда читал доклад, у меня вообще сложилось мнение совершенно другое, что доклад написан ради четвертой главы «Кредитование ценными бумагами». А давайте вот скажем честно, что вот если посмотреть на реестры, там лежат бумаги на счетах таких условно мертвых акционеров. И тема вывести эти бумаги на биржу и сделать из них инструмент кредитования, она есть. И если это сделать, ну, Владимир рассказал, что у нас получится, ликвидность повысится, волатильность повысится, повысится волатильность, повысится возможность заработать, повысится возможность заработать, можно будет лучше привлекать население с деньгами, заставлять перекладываться из депозита в эти биржевые истории. А если мы, кому это выгодно? Да это практически всем. То есть если абстрагироваться от занимаемой должности, то, наверное, как эксперт, это плюс сплошное. Оборот повышается, люди привлекаются. Рисками надо заниматься, но поскольку это предполагает, что центрального контрагента НРД заработает, биржа заработает, участники заработают. Все прекрасно на самом деле. Другое, все остальное, вот на мой взгляд, вот эти вот объединения лицензий, вот эта вот сегрегация активов, это всего-навсего способы, каким образом вывести эти бумаги на биржу. И, наверное, я не знаю, я думала, есть ли другие, но ничего путного я не придумала, по большому счету. Потому что депозитарная деятельность, от имени Молчунов подписывает депозитарный договор эмитент, в депозитарном договоре прописывают все условия, возникает отношение между учетным институтом и, собственно говоря, этим несчастным акционером, то, что сейчас нету, и это позволит вот это все сделать. Это в рамках существующих, практически существующих конструкций, не придумывая никаких там сверхсложных и новых уж совсем историй. Вот. Ну, наверное, да, больше делать нечего, по большому счету. Может быть, кто-нибудь придумает что-нибудь другое, какой-нибудь более удобоваримый вариант. Другой вопрос, что при такой теме учетная инфраструктура, все-таки она у нас не совсем бизнес, или совсем не бизнес, за редким исключением. Да, то есть это такая несколько обособленно выгороженная, искусственно созданная история. И при такой модификации большой вопрос, конкурентоспособна ли вот эта вот имеющаяся инфраструктура, ну, в большей ее части. Некоторые участники однозначно да. Насколько остальные будут конкурентны, не знаем. Можно ли будет конкурировать с банками, да, и с кастодиями, которые теоретически банки? Ну, на первый взгляд, трудно. Да, в силу того, что, опять же, нет компетенции. У нас очень узкие компетенции по учету бумаг. И вот если дальше посмотреть на себя как на человека работающего, конечно, это проблема, потому что я ничего не умею, кроме как вести реестры, по большому счету. И где брать компетенции и как встраиваться в эту историю, это такой вот челлендж, который, наверное, здесь вот есть. И, наверное, скорее следует думать не о том, там хороший доклад, плохой доклад, хорошо, что его сделали, нехорошо, что его сделали, а, наверное, надо, следует думать вообще о конкурентоспособности отрасли. И там, думать, каким образом заменить вот эту вот историю. Там, даже если мы все останемся без работы, условно, регистраторы, ну, там, Центральный банк написал скрипты по работе с жалобами акционеров, инвесторов, и 6500 человек собираются сократить. Ну, так, по моей оценке, там, регистратор всего там 3-3,5 работают. Ну, в общем, несравнимая история, чтобы говорить о том, что мы как-то там на что-то повлияем. Большинство в Москве, и, в общем, здесь вот, мне кажется, нам нужно обсуждать не доклад как таковой, да, вот что будет, если объединить лицензии, а свои бизнес-модели и свое вот выживание в этой сфере. Конечно, при вот такой конспирологической истории, что это все ради бумаг на биржу, естественно, получается, да, вот я соглашусь с Сергеем, это два слоя. Котируемые бумаги, Blue Chips, которые всем интересны, и вот то, что осталось. И, наверное, соглашусь с Михаилом, что вот то, что осталось, в принципе, оно может перейти в ООшки, и оно, ну, реально не очень интересно с точки зрения и фондового рынка, и с точки зрения бизнес-модели этих компаний. Они, в общем-то, им это АО там вот, исторически сложилось, скорее всего. Вот. И, опять же, вопрос отраслевой, чем заниматься. Ну, то есть вот где брать тот рынок или где брать ту экспертизу, чтобы встраиваться в эту новую модель? А, ну, наверное, вот это такой вот вопрос, который имеет смысл как-то тоже начать обсуждать в каких-то профессиональных сообществах. Спасибо.
Мы эти вопросы, на самом деле, Людмила, вы знаете, обсуждаем, постоянно обсуждаем на самых разных уровнях, в самых разных форматах. Но тот контекст, в котором вы затронули эту проблематику, вот, я бы обратил ваше внимание для возможной его иллюстрации вот на слайд, который есть в нашей презентации. То есть, да, вот у нас тоже сложилось впечатление, что вот эти заново описанные как бы институции номинального держания, сегрегированного учета, ну, там можно еще добавить кредитование, а на самом деле они действительно связаны объективно с функционалом центрального расчетного депозитария, но в принципе все эти институции продолжают, их доклад продолжает развивать в контексте понимания существующей учетной системы, пусть даже не системы, да, Алексей, просто как термин, да, как сумма институтов, но централизованная учетная система, если мы говорим про систему депозитарную с центральным депозитарием, она точно существует, вот она точно существует как система со своими каскадами и так далее, и так далее. Ну и очевидно, что эти институты, ну, они развивают эту систему централизованную, объективно существующую, по сути биржевую. Только что Людмила подтвердила, по сути связанную с голубыми фишками. Прекрасно. Что развивать, что нам предложить, если даже этого нет в докладе, для развития системы внебиржевого рынка? Как сделать ее системой? И никакого другого ответа, кроме вот создания систематизации взаимодействия, создания условий для доступа через одно окно к любому учетному институту при сохранении их самостоятельности не возникает. Кстати говоря, я все-таки считаю, что прообразы этой подлинной системы у нас есть, в частности, та же система STAR, система регистрации трансферагентов, пускай она не технически является таким прообразом, там технология довольно простая, но юридически, с точки зрения правил, с точки зрения унификации усилий, она систематизирует в самом общем смысле этого слова взаимодействие институтов и, собственно говоря, создает платформу психологическую в значительной степени для систематизации институтов технологической. Максим Рашов, что ты вот на этот счет думаешь? Можем мы от ложной системности, как бы такой заголовочной, перейти к подлинной, к реальной технологической системности через взаимодействие между институтами, и поможет ли нам в этом опыт STAR-а? Я как те, как председатель комитета спрашиваю соответствующе.
Ну, доклад я не буду комментировать, потому что это будет а-ля Игорь Поляков, только еще.
Да, давайте искать положительные, да, вот. Предлагать свои видения, свои альтернативы. А что мы хотим?
Ну, сейчас, слушая всю эту дискуссию, мы же и в прошлое посмотрели, и можно было действительно вспомнить. У меня такое ощущение, вот на самом деле, что, ну, кроме как занимая какие-то посты в регистраторах, да, вот я всю жизнь только занимался, что стандартизацией и унификацией. И комитет у нас так назывался, потом он там трансформировался во что-то, потом вот STAR появился. На самом деле, наши успехи, они очевидны, просто все очень быстро происходит. В конце 90-х мы реестр не могли друг другу передать. Пока форматы, пока все наладилось, пока все заработало. Потом сколько раз там ТАЦ создавали, не создали. Вот случилась ситуация, создали теперь на новом витке как бы нашего развития. А этот проект, он интеграционный, и он большую часть участников рынка в рамках портат, я так понимаю, сейчас будет расширение проекта, позволил вот договориться, найти консенсус и определить правила игры. И, в общем-то, на самом деле, очень во многом создать единые правила, что, несомненно, удобно для наших потребителей. Вот. Мне кажется, что именно в этом контексте нам и надо развиваться дальше. К сожалению, Центробанк не очень большое внимание уделяет нашему этому проекту, несмотря на то, что вот в этих стенах мы его им презентовали. Вот. То есть, ну, как бы наблюдает просто, и все. Ну, и может и хорошо, потому что когда профсообщество само занимается своим развитием, то оно бывает даже как бы полезнее. Я считаю, что нам надо продолжить наши вот эти вот усилия технологически интеграционные. Мы, в общем-то, по этому пути движемся. Вот. Другое дело, что вот сейчас мы подходим к некой там важной очередной развилке, точке, да, принятия решения, когда мы принимаем решение, как развиваться, так же, как мы идем, или совершить какие-то там прорывные решения, то есть создать уже суперстар и, возможно, на этой платформе интегрированную какую-то общую штуку. Ну, так мы всем этим и занимаемся, вот, и, в принципе, я думаю, что результаты не за горами, вот, а Центробанк в данном случае, если он, ну, как бы нам это не запрещает делать, то уже и спасибо.
Ты помогал, да, в каких-то этапах, когда нужно будет нормативную базу повести в соответствии с новыми технологиями, потому что пока мы, ну, цифровая экономика в окружающем мире, если судить по интернету и по Фейсбуку, в котором мы себе представлены, она движется, да, мы, может быть, кто-то на кончиках пальцев ощущает уже прикосновение этих цифровых усилий, а в докладе как бы вот ничего про цифру, про новые технологии ничего нет вообще, как будто для нас не предназначена она.
Петр, мы с тобой вместе встречались с руководством департамента, где вот все эти вопросы обсуждали, ну, в каком-то, не так давно, короче, да, и нас спрашивают: ребят, вы все классно говорите, вам что-то мешает? Вы скажите, вам же ничего не мешает, вы нормально как бы двигаетесь. Поэтому у меня сложилось такое впечатление, что если мы придем с чем-то конкретным, вот нам для развития мешает вот тот. Помогите, подправьте, мне кажется, помогут.
Ну, вообще режимы там регулятивных песочниц и общий настрой как бы на инновации, в принципе, он как бы обозначен в самых разных ветвях Банка России. Я думаю, что это какая-то общая регулятивная тенденция. Но важно, чтобы эта тенденция не конфликтовала с тенденциями вот такого развития через перелицензирование, переформатирование институтов как таковых. То есть я понимаю переформатирование, которое происходит в результате смены технологической парадигмы. Да? То есть оно вследствие этой смены. Да? На смену печатной машинки пришел компьютер, да, исчезли машинистки, ну, естественным образом. Да. Здесь в самом докладе пока этого нет. Может быть, нам нужен целый раздел о цифровом развитии инфраструктуры предложить туда. Дописать или дописать ту концепцию, которая на базе доклада должна появиться. Там же как описано: доклад будет основанием для разработки концепции, а концепция для меня нормативной базы. Вот. Если вот эта нормативная база, эта концепция будет разрабатываться, развиваться сама по себе, а мы продвигать новые технологии сами по себе, то в какой-то момент может возникнуть конфликт между двумя этими тенденциями, что не хотелось бы этого конфликта, потому что он в этом случае возникает на пустом месте, потому что обе стороны, я уверен, стремятся в итоге к лучшему. Есть у нас, что называется, рояль в кустах по поводу технологического развития. Но я еще немножко там придержу. Хотел дать возможность высказаться. Там Владислав Власенко замаскировался за широкой спиной регистраторов. А Науфр это что думает? Ну, так, члены Науфра пока по поводу доклада, по поводу тех аспектов, которые, ну, как бы напрямую касаются или могут касаться вас, особенно в части кредитования бумагами. Надо ли вам это? Может, что-то скажете, чтобы мы поняли вот вашу позицию?
Спасибо за предоставленную возможность. Коллеги, на самом деле, уже достаточно много слов сказали. И вот мне будет сложно какую-то новую ноту привнести. Но первое, что мне показалось, что в принципе-то регистраторам, если идти от того посыла, что регистраторам плохо и нужно им каким-то образом дать дополнительно заработать, в принципе, регистраторам никто не мешал создавать рядом с собой какие-то параллельные структуры. И, насколько я знаю, многие регистраторы из себя представляют, ну, некий холдинг из разных компаний, в том числе и имеющих депозитарную лицензию. Поэтому сказать, что это приведет к какому-то взрыву эффективности регистраторов, мне не показалось. Кроме всего прочего, если так вот положа руку на сердце, посмотреть, кто у нас из депозитариев является зарабатывающими. Да? Это там, ну, пальцев на двух руках, ну, может быть, на четырех руках. Вот, вот хватит, вот даже останется. Все остальные депозитарии, они являются дотационными. Прежде всего, исходя из бизнес-моделей тех организаций, в которых они созданы. Чаще всего это брокерские депозитарии. Брокерские депозитарии – это, в принципе, там, подразделение, которое должно обслуживать брокера. То есть, по сути, часть брокерского бэк-офиса. Ни больше, ни меньше. Ну да, ну, китайская стена. Ну, сейчас уже этой китайской стены нет, есть просто какая-то пристенок такой. Вот. Как-то разделяется их компетенция. Но все равно это не место, где зарабатываются деньги. Деньги зарабатывает брокер. Поэтому если дать возможность регистраторам получить еще одну незарабатывающую деятельность, незарабатывающий вид деятельности, но где здесь возможность им их как-то поддержать, я не вижу. Вот. Да, кстати, ничего не сказано по поводу того, что можно ли будет совмещать регистраторам с брокерской деятельностью. Ну, например, если есть депозитарий, который имеет брокерскую деятельность.
Понял, что нет. Я так понял, что вряд ли.
Там это не написано.
Прямо не написано.
Что мне понравилось, если... Да, кстати, вот если говорить про реальную возможность попробовать, ну, можно было бы, например, на первых порах попробовать разрешить регистраторам не исключительный вид деятельности, что вот хорошо, вот вы ведете реестры, вы молодцы, да, но вот можете заниматься еще чем-то вот хорошим, да. И посмотреть хотя бы там, я не знаю, лет пять. Вот много ли будет таких вот хороших, удачных примеров или немного. В любом случае это будет отдельное лицо, в смысле, если это будет объединение в одном лице, это будут разные подразделения. Это будет, даже если брать те же спецдепозитарии, там же тоже разные подразделения. Есть подразделение депозитарное, есть подразделение контрольное, есть подразделение регистраторское. Это все равно разные подразделения. Ну, будет не два директора, а один директор. Не два бухгалтера, а один бухгалтер. Но это разве те цифры, о которых вот мы говорим про эффективность? Дальше. Вот по поводу кредитования. Резко негативно отношение, но... Может быть, я не вправе говорить от всей нашей, от всей отрасли, вернее, не может быть, а не вправе. Ну вот у меня лично отношение к тому, чтобы совмещать учетные риски и риски кредитные. Вот хорошее дело то, что центральный депозитарий не может нести кредитных рисков. Я понимаю, что центральному депозитарию это может мешать в плане зарабатывания денег, но то, что эти риски разделены, это во многом является причиной того, что у нас каких-то негативных историй с этим связанных не возникло. Вот. Что так еще?
Не он, он будет кредитовать.
Нет, я имею в виду, что вообще... Механизм другой. Я сейчас не про то, что... Не про то, что НРД является инициатором этого доклада. Более того, мне кажется, что он не является инициатором этого доклада. Но это мое тоже личное
мнение. Нет, кредитует просто не институт, который выдает эти ценные бумаги в кредит. Кредитует тот, у кого, собственно, эти ценные бумаги есть.
Хорошо, институт тогда продолжаю эту дискуссию.
Дает сервис, который позволяет эти бумаги отдать в кредит.
А при банкротстве этого института...
Михаил, так трудно воспринимать. Давайте дадим возможность свои слова высказаться, а потом, если нужно, прокомментировать.
А при банкротстве этого института кто является, вернее, в чьей конкурсной массе будут находиться вот всякие операции вот этого вот займа? Это на самом деле тоже нетривиальный вопрос, потому что мы имеем уже арбитражные и судебные примеры, когда у нас займы делались между клиентами регистратора, а суд их пытается возместить, брокера, а суд их пытается вернуть в конкурсную массу этого самого брокера, который... И что это? Это вот о чем мы говорим? О какой надежности? Сейчас еще. Вот мне понравилось, Юрий говорил про последнюю милю. Но это уже я немножко перескакиваю на цифровизацию. Мне кажется, последняя миля не в том, что люди в регионах не имеют возможности через цифровые технологии каким-то образом выйти на этот рынок. А последняя миля является именно как раз в наличии того количества тех людей, которые оказались вот в результате приватизации этой безмолвной массой. И я думаю, что это можно сделать только эволюционно. Ну, то есть здесь никаких быстрых решений таких, что вот давайте всем раздадим по токену или там всех там через сканер сетчатки глаза прогоним там или еще как-то, ну не решит этот вопрос. Ну и просто никак не решит. Ну и в качестве примеров вещей, которые никак не могут быть решены в случае, например, и не могут быть той морковкой для депозитария, в результате которого он захочет заниматься регистраторской деятельностью, хочу привести примеры тех уважаемых акционерных обществ, которые образовались в результате РАО ЕС России, там, разделение, преобразование, слияние, поглощение. И вот был участником обсуждения несколько лет назад совершенно потрясающей истории, когда хотели оставшемуся проценту выплатить то, что принудительный выкуп акций, и в результате там, я не знаю, сколько там, порядка 200 тысяч этих выплат, которые не ушли под номинального держателя, загнали в депозит нотариуса в Хабаровске или где-то там на Дальнем Востоке, но и просто потому, что по-другому не могли поступить по закону. Ну вот куда это все денется? Это все такая неподнятая целина, что никаких выходов из этой ситуации данный доклад не дает. На мой взгляд, финализирую, если будет предложено рынку, и рынок потихонечку этим начнет пользоваться, это приведет к демпингу цен со стороны совместителей, тех, кто будет на уровне себя заниматься регистраторским, в том числе бизнесом, приведет, соответственно, к вымиранию регистраторов, и все. Ну, будет какой-то довесок регистраторской деятельности.
Опять вы в эту печальную ноту внесли, понимаете? Мы тут только что расслабились. Но в любом случае спасибо. Спасибо за ваше экспертное мнение. Коллеги, на самом деле, мы хотели с учетом этой дискуссии и с учетом того, что присутствующие здесь представители регулятора не так много времени, один момент специально ввести дополнительно в нашу сегодняшнюю дискуссию, раз уж мы сегодня собрались практически всем рынком. Мы рассматриваем варианты практического реализации результатов наших пилотных проектов, связанных с внедрением блокчейна в учетной системе, с регистраторами, спецдепозитариями. Кроме того, есть проект, он на нашем сайте висит, с ним можно ознакомиться. Кроме того, он представлен и изложен в нашем ежегодном справочнике инфраструктуры РЦБ-2018, доступ к которому мы всем дали, всем участникам заседания, к файлу этого справочника, аналитического обозрения. Мы имеем в виду сосредоточить в ближайшее время усилия СРО в первую очередь на том, чтобы интегрировать все те технологические инновации, которые реализуются в учетной системе и которые ориентированы на систематизацию, ориентированы на цифровые технологии, ориентированы на будущее, да? Не на прошлое, не на эту иерархию скучных номинальных держателей, умирающих депозитариев, неэффективных регистраторов, а на будущее, где будет возможность стать операторами информационных систем, оказывать услуги по идентификации любым субъектом предпринимательской деятельности в этом своем качестве, вести учет не только классических ценных бумаг, но и своих активов. И, на наш взгляд, вот одним из таких проектов, который может послужить делу интеграции и учетной системы, и трансформации ее в перспективе в цифровую систему, может уже та разработка, вот последняя, ведущего разработчика для регистраторов компании LDSoft, которую нам сегодня кратко хотел представить Николай Николаевич Кладеев, присутствующий здесь, с тем, чтобы разговор о том, что есть альтернативный подход к развитию, альтернативный не докладу, разумеется, Банка России, а альтернативный сложившимся таким околобумажным или довольно прямолинейным двухсторонним отношениям, которые существуют в учетной системе и на уровне регистраторов, ограничивают пределы их развития сложившейся парадигмой. Вот проект интеграции регистраторов именно в систему, которая с применением блокчейна с использованием сервиса одного окна предоставляет их, этот сервис клиенту любого учетного института, где бы он ни находился и чем бы он ни занимался. Нам кажется, что такого рода проект может быть интересен. Надо тогда презентацию надо включить вашу. Я сейчас вам клинкер принесу.
Я, естественно, не о докладе буду говорить. Мы идем с другой стороны. 24 года, собственно, занимаемся технологическими аспектами в плане реализации систем для одного из учетных институтов, обсуждаемых для регистраторов. В настоящий момент нашу систему имеют из 35 регистраторов, имеющих лицензию, 31. То есть, в общем-то, большинство. Значит, развивая свою систему, мы со своей стороны видели некий период, порог насыщения, когда ты уже, создавая систему в рамках одной организации, подошел к такому порогу, когда нужно некое объединение этих систем, создание такой системы, которая бы предложила рынку новые возможности, участникам рынка, и потребителям этих услуг, соответственно. Вот. Проводя анализ и средств организации такой системы, мы остановились на блокчейн-технологии распределенных реестров. Вот. Значит, и анализируя вообще, вкладываться нам в развитие этой системы или нет, мы думали о том, насколько регистраторы могут быть опорными элементами вот такой системы, основанной на блокчейне. И пришли к выводу, что весьма неплохо они к этому подходят. Если говорить там, кто древнее, регистратор или депозитарии, в общем-то, эти институты создавались в разное время, они примерно одинаковы технологически. А вот создание системы, которая объединяет такие институты, это уже новый шаг в движении, который бы позволил технологическую часть значительно улучшить. Чем регистраторы нам показались удачными как опорные точки для такой системы, это то, что, во-первых, они имеют, это не только узлы технической системы, но еще это и лицензируемые организации, которые имеют страхование рисков, которые позволяют и имеют территориальную инфраструктуру широкую. Таким образом, заниматься этой системой мы начали 2 года назад. В этом году было проведено альфа-тестирование этой системы на площадках регистраторов. В общем-то, она вызвала такой достаточно положительный отзыв. Сейчас мы завершаем, доводим систему до промышленного уровня И в этом году будем проводить бета-тестирование, после чего внедрять систему, если участники нас поддержат. Значит, система состоит из нескольких. Я вот, может быть, не буду я по презентации идти. Вот. Она у организаторов есть, если кому-то интересно, там все последовательно.
Ну, картинку-то изложено. Откройте хоть одну, так по тексту тяжело.
Ну, да. Значит, в настоящий момент подготовлен первый элемент этой системы. Это трансферогенский сервис. Цель этой компоненты, собственно говоря, создать блокчейн-сеть из регистраторов и на основе этого блокчейна организовать полнодоступную систему по всей территории России, обеспечивающую прием бумажных документов от зарегистрированных лиц и других подателей бумажных документов для целей оказания взаимных трансферогенских услуг между регистраторами. Ну, это уже промышленное решение, она не только обеспечивает электронный документооборот, система проводит расчет оплаты услуг, выписывает счет подателю документа, рассчитывает взаиморасчеты между регистраторами, организовывает движение оригиналов документов между сторонами, для того, чтобы ничего нигде не терялось. Вторым элементом, который в настоящий момент находится в разработке, является личный кабинет инвестора. Цель этого сервиса – создать единую точку входа для любого лица, будь то юридическое лицо или физическое лицо, через доступные системы идентификации. Ну, например, это может быть ESEA, можно подключать другие системы идентификации, для того, чтобы лицо могло зайти и организовать свой кабинет по всем своим активам, вне зависимости от того, в каком учетном институте они находятся, у какого регистратора в данный момент, если мы сейчас говорим об этом. Соответственно, в разрезе этого кабинета, который теперь уже не отдельные окна у каждого регистратора, а единый сервис, можно будет получать информацию о корпоративных действиях, проводимых в разрезе этих инструментов, сразу же видеть, где что происходит. Через систему можно будет голосовать по любому эмитенту, участвовать в выкупах и других корпоративных действиях. Потенциально туда также можно насыщать подачей документов любого рода и так далее. Вот. В совокупности получается организация единой системы электронного документооборота и бумажного документооборота. То есть через личный кабинет электронный документооборот полноценный, через трансферогенский сервис бумажные документы. Во всей полноте обслуживаются интересы всех заинтересованных лиц. Тот, кто бабушка с бумажкой идет, пожалуйста, есть место, куда прийти и обработать. Если человек госуслугами пользуется, и для него это нормально, он вполне себе может получить и доступ к своим активам в виде портфеля и иметь полноценную картину по всему своему портфелю. Соответственно, кабинет очень интересен, может быть, и в части уведомления о различных событиях, ну, в том числе и по лицевому счету, о подаче документов, ну, так же, как переводим деньги, получаем подтверждение о переводе, также и здесь. Подача документов прошла, я получаю уведомление, что по моему счету по какому-то из регистраторов поступил документ. Соответственно, я, по крайней мере, если 3 дня на обработку, скажем, я могу даже предпринять действие, если я этот документ не подавал. Вот. Другого рода уведомления. Интересно в этой части паевые фонды, которые тоже, у которых очень активно работают объемы очень большие уведомления об операциях, где по каждой операции каждый участник в обязательном порядке уведомляется. Если к этой системе подключить паевые фонды, а у нас есть регистраторы и спецдепозитарии, которые нашими системами пользуются, то эти активы могут, с одной стороны, отображаться в этом кабинете, а также этот кабинет может использоваться для получения уведомлений обо всех этих событиях по своим счетам, ну, в отношении проводимых операций. Вот. Попутным сервисом, который может возникнуть, это вторая компонента, она сейчас в разработке, мы ее планируем к весне следующего года запустить ее тестирование на территории регистраторов. Ну, на территории регистраторов, в смысле с участием регистраторов, но сервис, в общем-то, мы считаем, что он должен быть централизованным. Хотя, в общем, можно его разворачивать как угодно. И таким образом, чтобы через любого регистратора можно было видеть полный портфель. Это вопрос для блокчейна, в общем-то, не, ну, скажем так, это ваше решение должно быть, как должно быть. Попутная задача, которая решается этой системой, она тоже в разработке, это сервис раскрытия информации о корпоративных действиях. В общем-то, задачи развертывания такого сервиса не ставилась, мы не ставили, она получилась как побочный продукт личного кабинета, потому что нам нужно было полноценно развернуть информацию в разрезе инструментов в портфеле. Да, я совсем про это, да, выпал. Вот. Значит, но поскольку эта информация в блокчейн поступает, соответственно, можно развернуть сервис публичный, через который можно получать, а информация идет автоматически, то есть без участия людей, она так или иначе должна доставляться до кабинетов. Соответственно, можно вполне развернуть сервис публичный, который позволит заинтересованным лицам использовать информацию о корпоративных действиях происходящих. Ну и если это регистраторам будет интересно, его можно, наверное, регистрировать как место, где будут раскрываться информация о корпоративных действиях, быть средством публикации этих корпоративных действий. Вот это первый этап нашей системы, который мы в настоящий момент занимаемся всеми теми частями. В принципе, вот этот проект к концу года, он будет следующим. К концу года будет, вот все его компоненты должны быть завершены. Как нам кажется, это будет некое, ну, технологическое такое продвижение, которое позволит в том числе и для регистраторов, если мы говорим о заработке, ну, например, для тех же паевых фондов, вот такая сеть из квалифицированного персонала, который, ну, понимает смысл поступающих документов, например, она может быть использована в качестве агентской сети для приема заявок по паевым фондам. Вот. И это достаточно хорошие, квалифицированные места приема. Это, с одной стороны, агентское вознаграждение для регистраторов, с другой стороны, для паевых фондов это может быть интересным средством, ну, не для паевых фондов, а для управляющих компаний паевых фондов, интересным средством проникновения вот на большую территорию.
Спасибо, Николай Николаевич. Ну, я бы что хотел сказать, что это мы просто хотели проиллюстрировать, в том числе в присутствии регулятора, его сотрудников, то, что, ну, сообщество, в принципе, настроено от слов и пилотных проектов по реализации цифровых технологий в ближайшее время перейти к каким-то практическим делам. Другое дело, что там, помимо технологических программных аспектов, есть масса юридических тонкостей, все это должно быть оформлено соответствующими едиными правилами, и для выработки этих правил и для контроля их соблюдением объективно необходим такой механизм, как саморегулирование, для того, чтобы эта система работала именно как система, для того, чтобы та унификация пути, которую мы нащупывали и реализовывали там десятилетиями, она перешла уже в повседневную технологию взаимодействия институтов не только во внутренние процессы, но и в процессы внешнего взаимодействия институтов как между собой, так и с теми клиентами, которым любые учетные институты, в этом смысле действительно любые, и регистраторы, спецдепозитарии, и депозитарии оказывают. Но вот это объединение институтов на основе единых технологий, ну вот мне лично представляется гораздо более перспективным, интересным и правильным, чем объединение, формальное объединение лицензий в отрыве от этих технологий и ради объединения. Потому что сами по себе права на осуществление какой-либо деятельности, что наша сегодня дискуссия подтверждает, не обязательно порождают факт этой деятельности, отдачу от этой деятельности и эффективность этой самой деятельности. А технологии, ввиду того, что они внедряются на самом деле за деньги, разумеется, они отрабатываются, и распределение затрат может идти постепенно в соответствии с получаемым эффектом. То есть представить себе, что учетные институты будут безумно или безоглядно бросаться в омут блокчейна только для того, чтобы поставить галочку о том, что мы блокчейнизировались, я думаю, что мы все реально понимаем, что таких у нас учетных институтов нет. Все здесь присутствующие, выступающие, это прагматики, считающие те небольшие копеечки, которые они зарабатывают упорным трудом в учетной системе, и вложения в любом случае будут, я думаю, согласованными, совместными, на разумных условиях и по единым правилам. То есть всю эту конструкцию, всю эту оболочку еще необходимо создать, дополнив ей те программные наработки, которые нам, в частности, представил сегодня LDSoft. Схожие наработки есть в портате. Мы принципиально договорились с Николаем Николаевичем об интеграции, об исключении дублирования, о том, чтобы мы свои усилия сложили, да, и добились того самого синергетического эффекта, который так необходим и каждому институту, и всей учетной системе, и в конечном счете регулятору, потому что, по большому счету, как регулирующий нод, как получатель надзорной информации, регулятор может быть элементом этой системы, получателем, иметь доступ к тем данным, которые ему необходимы, напрямую, как участник распределенной сети, а не просто как обособленное тело, куда что-то шлют регулярно, с периодичностью по электронной почте, которая сама по себе уже как инструмент, как способ транспортировки информации при наличии блокчейна, она выглядит архаичной, устаревшей, как бы, и неактуальной. То есть мне кажется, что вот здесь, вот в такого рода проектах, в такого рода перспективах нам надо искать будущее для учетной инфраструктуры, для саморегулируемых организаций и для регулятора с его потенциальным надзором и с цифровыми технологиями, потому что XBRL – это тоже один из шагов на пути применения к цифровым технологиям. Но важно, чтобы и XBRL-отчетность формировалась не путем многократных двухсторонних обменов разных институтов между собой, особенно в сфере, например, коллективных инвестиций, а порождалось в процессе самой деятельности и возникало естественным программным образом в результате реализации умных контрактов, а не в результате там, перебивания информации вручную из одних форматов в другие, из одних информационно-проводящих систем переноса в другие информационно-проводящие системы. Вот здесь, мне кажется, мы можем многого достичь совместными усилиями. Что еще, кто еще хочет что добавить к нам по нашей сегодняшней теме? Из тех, кто хотел высказаться, но еще не высказался. Да, профессор Абрамов, пожалуйста. Да, вы послушали, посмотрели, что у вас? Волосы дыбом встали?
Да нет, собственно, я привык. Ну, первое, я просто хочу сказать, что, конечно, здесь не хватает экономики вот в этом докладе, вот понимание того, для чего это, в общем-то, написано. Если вот, знаете, вдаваться в дальнюю такую историю, да, помните, вот это, почему возникло разделение регистраторов и депозитариев? Ведь раньше на самом первом этапе его не было, так сказать, был такой период. Оно возникло потому, что крупные банки стали, в общем-то, захватывать реестр крупных компаний. И если бы это тогда произошло бы, я думаю, чтобы у нас бы не было бы, наверное, такого ликвидного рынка, о которых мы сегодня можем какими-то благами пользоваться. Было, наверное, это искусственное разделение, там, надо ли, так сказать, думать о сохранении его на сегодняшний день. Но мне кажется, что в любом случае нужно руководствоваться какими-то экономическими соображениями. Вот с точки зрения экономики, уж извините меня, как бы, это моя субъективная, так сказать, точка зрения. Мне кажется, сегодня инфраструктура, а главным образом вот центральный депозитарий и биржа, это узкое горло для развития внутреннего рынка. С точки зрения эмитентов. Ну, просто посмотрите количество акций в листинге Московской биржи, скажем, в 2011 году и сегодня, да, было примерно там 400 с лишним, сейчас 230 где-то. То есть практически в два раза это количество сократилось, и совсем нету поступления как бы новых компаний на биржу. Значит, механизм не работает. Если мне скажете, что ну, их и так мало, ну, знаете, вот я совсем недавно просматривал список, который эксперт публикует, это 100 газелей, да, так сказать, компаний, которые самые растущие, ну, там, 13-го, например, года. Ни одна компания из этого списка не попала в листинг биржи. Ну, не работает вот внутренний механизм, да, и, наверное, этому есть определенные, в общем-то, экономические предпосылки. Я не хочу давать рецептов, как это делать, но я уверен, что у нас есть компании, которые могли бы пополнять биржевой листинг, да, но проблема в том, что, наверное, не надо сегодня закручивать систему. В общем-то, можно там критиковать, не критиковать, эффективность, неэффективность регистратора, но мне кажется, это еще немножко такая часть, оставшаяся свободной, так сказать, на рынке. И если будут развиваться дальше технологии, но очень странно, ведь что мы делаем? Слушайте, мы с одной стороны говорим о финтехе, да, и маркетплейсов в России будет много. Да, пусть там ни Центральный банк, ни Сбербанк, ни другие организации не надеются, что они будут монополистами. Их будет как грязи. Это будет очень простая и дешевая технология. Поэтому ну, дайте возможность тем маркетплейсам, которые сейчас делаются, которые завтра появятся, ну, взаимодействовать с регистраторами, с другими технологиями. Надо расшивать монополизм биржи в части листинга, который сегодня мешает развиваться, да, так сказать. По-хорошему, вот есть, знаете, ну, вот в моем представлении это не будет когда реализовано, но вот что бы я сделал бы, да, так сказать, я бы, в общем-то, полностью сделал конкурентом биржевой рынок, так сказать, да, а центральный депозитарий как-то отделил бы, так сказать, от Московской биржи, в общем-то, ну, в общем-то, организационно-правовом отношении. Но это я понимаю, что это совсем не надо, так сказать, делать, но конкуренция в биржах нужна, и без нее у нас будет такой позор, который мы сегодня имеем в части листинга. Значит, ну, просто простой пример, да, вот представляете, вот венчурная компания какая-то возникает, так сказать, да, сейчас передадут реестры там, ну, это документ о том, в центральный депозитарий, да, ну, как будет сложно вот маленькой компании, где очень деликатным вопросом является вопрос структуры собственности, пойти его раскрывать в крупные, так сказать, депозитарии, которые контролируются государством, которые, в общем-то, так сказать, ну, в общем-то, так сказать, ну, опасен для развивающегося бизнеса. И два других, может быть, аспекта про кредитование ценными бумагами. Ну, вы знаете, может быть, конечно, я вот не так прочитал в документе, но там просто неправильно, мне кажется, написано то, что кредитование – это, грубо говоря, финансовый бизнес депозитария. Ну да, депозитарий в этом должен участвовать, как агент какой-то, да. Но вот знаете, если вы откроете отчеты ФРС, да, так сказать, о том, кто, например, в США кредитует ценными бумагами, ну, три субъекта – пенсионные фонды, инвестиционные фонды и брокеры. И, знаете, если вы отойдете от этого пути, если вот мы придем к тому, что, так сказать, появится депозитарий, который будет на свое усмотрение вот, брать на себя такой кредитный риск, о которых мы говорили, ну, мы погубим систему. Да. Как инфраструктура, ну, я так понимаю, что и в докладе, наверное, видимо, и имелась в виду такая посредническая функция, как вот, ну, грубо говоря, организатора, так сказать, торговли, но это не должно сопровождаться, конечно, появлением кредитных рисков и, в общем-то, и... Ну, надо, конечно, развивать. Ну, брокеры – это хорошо, так сказать, но все-таки пенсионный и инвестиционный фонд у нас сегодня слабый. Это, кстати, мне кажется, одна из проблем того, что Центральный банк плохо понимает значение финансового посредничества. Ну, извините, это просто вот научного человека слова. И сегрегация активов. Ну, я понимаю, что это надвигается, да, такая большая дискуссия, да, она непростая, да, и, собственно говоря, я сам на своей шкуре знаю, да, так сказать, что такое сегрегация, как я ушел от одного брокера, которого я 10 лет обслуживался, пришел к другому, которого я теперь уже 10 лет обслуживаюсь. Ну, и я понимаю, что на самом деле решить вопрос сегрегации это можно только ногами сегодня, так сказать, да, потому что если брокер, ну, совсем ничего не понимает, так сказать, и так использует клиентские бумаги, вы не спасете клиента, так сказать, кроме как дав ему право уйти из этого брокера. Но вопрос, мне кажется, что здесь не нужно перегибать палку, потому что когда мы говорим о каких-то вот таких вот туманных вещах сегрегации, ну давайте вспомним вот это ЦТОСД идиотское, так сказать, да, сколько оно муки, так сказать, из произвола, так сказать, родило, так сказать, на рынке, и то, что от него рынок отказался, ну это просто вот, знаете, лишние напоминания, что не надо в одно и то же болото возвращаться третий раз. А сегрегацию, ну, я бы все-таки подождал бы. Я, знаете, что мне не нравится вот в этом последнем пятом разделе, хотя кто-то может показаться, что он такой. Мне кажется, он прописан под маркетплейс Центрального банка. Знаете, скажу честно. Ну, ребята, давайте сначала вы его сделаете, а потом пишите документы, так сказать, про это. Потому что, ну, не надо вот приватизировать функцию регулирования. Ну, как бы, так сказать, вписывать в правовые нормы те вещи, которые помогают реализовывать ваши проекты, которые конкурируют с бизнесом. Сначала их сделайте, а потом, так сказать, можно будет как-то это все оформлять. А так, мне кажется, что это очень опасный путь, когда мы под будущие проекты подписываем такие вот простилку, так сказать, да, потому что этим воспользуются совсем другие люди, да, пирамиды возникают, они гораздо более вот эффективны, так сказать, в использовании таких вот инноваций, которые вот пишутся просто вот для такого абстрактного пока будущего. Да, поэтому, мне кажется, этот риск надо избегать, и проблемы сегрегации, наверное, обсуждать немножко более широко, да, так сказать, через стандарты брокерской деятельности, в общем-то, так сказать, через, может быть, другие механизмы, где можно было бы защитить инвестора, но иногда это не делается, да, используя даже действующие рычаги. Спасибо.
Спасибо. Павел Прас, а ты что-то отмолчался сегодня? Я даже не понял, у нас тут
Может, оно и к лучшему.
Нет, маркетплейс, понимаешь, слово маркетплейс прозвучало, у меня какие-то возникли ассоциативный ряд. Ты же там.
Ну, я бы сейчас не привязывался к маркетплейсу. Вот, ну,
повяжись к докладу.
Сказали, но я от себя могу что сказать, что с одной стороны читаешь, да, в преамбуле написано, вот хотим причинить помощь регистраторам, потому что бизнес-модель слабая. И в общем случае, если вот так абстрагироваться от собственных бизнес-моделей, думаешь, ну да, вроде гибкости же больше добавится, пожалуйста, хочешь депозитарий, хочешь регистратор, ну, дальше конкурентная среда, рынок, все растает по местам. Ну, за исключением одного, но я бы вот, да, центральному депозитарию не давал бы такой радости, ну, еще какие-то бизнесы иметь. Просто, опять, не потому что, теоретически тоже вроде гибкости и хорошо, но в условиях нашей действительности не верю, что хорошо получится. И да, слишком часто есть попытка административными и регуляторными способами получить какие-то преимущества. За всем не уследишь, даже когда, к счастью, сейчас Центробанк действительно дает возможность такими консультативными докладами выдвигать идеи и их обсуждать. В общем, ну, это хорошая практика на самом деле, поэтому надеюсь, что по следам этого доклада у нас будет еще возможность и время действительно с Банком России, с авторами подискутировать по тематике, и не только, но касающейся этого доклада. Ну и я бы в любом случае, даже вот предположим, мы тут дискутируем, соглашаемся, что, ну, ничего страшного, да, там конкурентно, вот не торопился бы, потому что, ну, мы все знаем, что последние годы рынок финансовый и не только учетная инфраструктура живет в состоянии очень высоких нагрузок вследствие перемен. Такое количество изменений, которые приходится реализовывать, ну, порождает и риски, и, ну, в общем, много нагрузки на бизнес-модель любых участников. Вот, поэтому действительно обсуждать можно, но я бы сначала поразвивал бы еще технологии разные. И в нынешних конструкциях уже было сказано, холдинги, все кому надо, посоздавали, кто своего регистратора, кто свой депозитарий, в общем, тем или сотрудничают как-то и договариваются, то есть вполне все функционирует. Технологиями позаниматься и создав некоторые практические кейсы, практические примеры того, как можно инфраструктуру развивать, совершенствуя, там, не знаю, скорость, качество проведения транзакций, количество и качество сервисов, которые получает конечный потребитель. Вот в эту сторону надо идти. Кстати, про Marketplace, там, я говорю, не знаю, как все в итоге получится, но польза, на мой взгляд, есть хотя бы в том, что Банк России, когда своими руками начинает щупать какой-то практический бизнес такой, ну или проект технологический, он воочию убеждается, ой, как все непросто, оказывается, столько регуляторных ограничений, и начинает формировать некий пакетик изменений, который должен помочь сгладить какие-то шероховатости или зачастую вообще преграды, которые мешают онлайн-дистрибьюцию развивать, ну, в данном случае онлайн-дистрибьюцию, неважно. Важно, что вот лично я обратил внимание, участвуя в этих рабочих группах, что Банк России, когда вот он сам руками щупает, он гораздо быстрее понимает, как все непросто оказывается, когда делаешь практический кейс, а не когда к тебе приходит участник и говорит, знаешь, у нас есть сложности. Он говорит, слушай, ну это же совсем маленькая сложность. Я говорю, ну она маленькая, а много вас таких, кому это надо? Да нас вообще немного, поэтому и немного. Он говорит, ну, тогда, знаешь, иди ищи массу побольше людей, значит, и участников, тогда, может быть, сформируем пакет змей. Ну, в общем, это я к чему? Я хочу сказать, что есть польза от того, что там выбросили в форме консультативного доклада, неважно, кто был там инициатором, но у нас есть возможность, надеюсь, еще дообсуждать этот доклад, а не сразу он превратится внезапно, значит, в нормативный акт какой-то. Ну, я бы, конечно, занимался сейчас поиском реальных таких конкурентных и взаимовыгодных сервисов каких-то инфраструктурных, которые бы, предъявляя которые, может быть, даже в прототипе, ну, в чем-то похожем, где есть выгода и экономика, и есть возможности для новых сервисов, предъявляя их, как бы стимулировать тот же Банк России, быть может, да, к нормативным изменениям, которые бы устраняли какие-то, в общем, сложности, ненужности. Вот примерно так.
Проактивная позиция по отношению к докладу, не столько его критика, ну, потому что она довольно очевидна, сколько дополнение его, этого доклада тем, что на самом деле нужно рынку, то, что сегодня мешает и завтра будет мешать, например, тоже 115-й, он десятилетиями уже всем мешает. Вот, и что-то с этим его применением, практикой применения на учетной системе, надо что-то делать. И эти вещи надо формулировать и раз за разом повторять, столько раз, сколько потребуется. И на очередном заседании в форуме, и готовя KPI для регулятора, или то, что теперь называется там, стратегическими целями.
Ну, я последним хотел сказать, то есть и вообще с точки зрения инфраструктуры, сейчас так все быстро происходят изменения, в том числе, может, негативные с точки зрения нагрузки и давления, что неважно, останется ли обособленным такой исключительный вид деятельности, либо будет объединяться, я думаю, что все равно слабые бизнес-модели, хоть они там вместе, хоть по отдельности, не будут выдерживать. То есть, ну, как ни крути, сложно. То есть инфраструктура, вот по нашей практике мы считаем, что все равно это достаточно тяжеловесный бизнес, сложный, реально требует больших затрат, и не знаю, то есть, хоть с одной лицензией, хоть с тремя, это дорого получается, вот, к сожалению.
Коллеги, что мы могли по итогам нашего сегодняшнего мероприятия конструировать позицию постепенно, шаг за шагом, приближая ее как бы к общеотраслевой, нам очень важно, чтобы вы, все присутствующие, ответили на вопросы анкеты, которые вам розданы. Потому что мы к следующему обсуждению можем подготовить уже другие вопросы, исходя из того, что те вещи, которые мы один раз обсудили, можно их зафиксировать. Но это не значит, что это все, что мы обсудили. Да? У нас там у разных составов обсуждений, на разных этапах могут быть разные цели, постепенно или расширяющиеся, или постепенно сужающие. Но не хочется топтаться на том, почему мы прошли достаточно подробно сегодня. И чтобы здесь зафиксировать, ну, на мой взгляд, объективно складывающийся консенсус, хорошо бы иметь вот такую пачку таких анкет, которая позволяет утверждать, что это выражение позиции рынка, отрасли, что мы, если и движемся, то движемся не потому, что мы так этого захотели, а потому что мы, не только потому, что мы так захотели, а потому что мы выяснили мнение рынка и уточнили позиции, и уточнили направление, в котором нам следует развиваться. Но вот эта анкета, как бы так сказать, вот фиксирует некие критические как бы позиции. Но я думаю, что другие анкеты, и другие проекты, и другие обсуждения могут в значительной степени генерировать и позитив в тех направлениях, где он нам крайне необходим. И с точки зрения идентификации, с точки зрения 115-го, и с точки зрения права оказывать ряд услуг по аутсорсингу. Поэтому, пожалуйста, заполняйте анкеты. Кто еще хочет высказаться? Василий, вы хотите что-то добавить? Да?
Пожалуйста. Да, я, может быть, пару слов, значит, коллеги. Я думаю, что хорошая возможность вообще для инфраструктуры, для всех представителей разных и депозитариев, спецдепозитариев и регистраторов сейчас на базе этого доклада объединиться как отрасль. В принципе, основной задачей является развитие отрасли и тех новшеств, которые сейчас уже есть с точки зрения IT и законодательной базы. Поэтому я думаю, что это первое заседание, которое такое объединило отрасли. В дальнейшем можно усилить нашими позициями в каждой СРО по отношению к этому докладу. Я думаю, чтобы подойти уже к обсуждению на базе АЦ-форум у Екатерины, уже с конкретными предложениями, конкретными оценками, что нам нужно сделать с точки зрения именно развития отрасли. Действительно, не просто критиковать доклад или какое-то отношение к нему, а здесь скорее уже предложение, как бы мы видели развитие непосредственно институтов инфраструктуры. Ну и дальше уже обсуждать это с Банком России для того, чтобы в конечном итоге нормативный акт, который получится, он был бы для всех выгоден в части именно развития бизнеса.
Я думаю, одним актом тут не обойтись. Тут надо сказать комплекс мер. Екатерина, может быть, вы как-то вот скажете как в планах форума, как бы с точки зрения организации обсуждения на общих чертах, с тем, чтобы у нас была какая-то перспектива такой отраслевой дискуссии.
Да, уважаемые коллеги, благодарю за приглашение, благодарю за очень содержательное мероприятие. И я хотела бы уточнить, что мы хотим совместно с Банком России продолжить обсуждение этого доклада, когда действительно будут уже представлены замечания в письменном виде, и Банк России сможет сформировать свою позицию, чтобы у нас была именно дискуссия, чтобы это не был монолог, чтобы можно было послушать какие-то ответы и действительно о чем-то подискутировать. Это будут первые числа декабря. Естественно, приглашение мы сделаем. Благодарю.
Я не в качестве замечания, а в качестве предложения Центробанку. Вот четвертый раздел, конечно, весьма абстрактно выглядит в таком виде, когда на самом деле в назрелых рынках тема кредитования ценными бумагами она развита, да, там у крупных кастодианов международных есть услуги, там по-разному мог называться, там Société Générale называется Liquidity Management, по сути. Вот, и предложение, собственно, такое, чтобы об этом менее абстрактно говорить, в том числе в преддверии дискуссии на форуме или еще где-то, да, на каких-то площадках, было бы здорово, на самом деле, в этот доклад как-то включить какой-то анализ, наверное, того, а как это вообще сделано-то уже там, где это работает, почему оно сделано, кто покупает эти услуги и зачем, вообще для каких целей, чтобы попытаться оценить. Нам-то сейчас, у нас есть востребованность там потенциальная для этого какая-то или нет?
Владимир Гамза подошел, как бы председатель комитета по финансовым рынкам. Да, полтора часа. Подошел давно, подошел давно, но молчал. Вы как бы вот... Наверное, присутствуете на такого рода обсуждении, да, по учету, вопросам учетной
инфраструктуры? Нет, я регулярно бываю на мероприятиях и НФА, и НАУФОР, поэтому я, в принципе, как бы в теме более-менее, но, естественно, не являюсь глубоким специалистом. Что хотел бы сказать, собственно, по докладу. Конечно, последнее время нас Центральный банк удивляет своими инновациями постоянными, креативность порой зашкаливает просто нашего регулятора. Но очень хорошо, что он нашел новую форму представления общественности своих инноваций вот, в форме доклада. И я надеюсь, что нормативные акты не последуют до тех пор, пока на самом деле общественность профессионально не обсудит и не определится, что с этим делать. Это общий вопрос. Второе, по содержанию. Мое личное глубокое убеждение, что у структур инфраструктуры рынка ценных бумаг должна быть возможность для выстраивания эффективной бизнес-модели, должна быть возможность выполнения широкого спектра функций. Это не говорит о том, что нужна единая лицензия, это говорит, я лично считаю, что это должна быть возможность совмещения этих лицензий, функций и так далее. Тогда есть возможность выстроить эффективную бизнес-модель, потому что в разных регионах, в разных отраслях они могут быть совершенно разными. И вот опыт развития банковской системы нашей и опыт развития зарубежных структур, он говорит о том, что это стратегический путь. А уже вопрос, можно на самом деле создать автомат Калашникова, да, в виде регистратора, который будет настолько эффективен, что ему не потребуется вообще ничего больше. Вот там Тиньков создал там такой банк, да, по работе с пластиковыми картами. Ну и стал самым эффективным, хотя на самом деле технология совершенно элементарная. Поэтому надо дать нашей инфраструктуре рынка ценных бумаг возможность создавать эффективные бизнес-модели. А уже это их личное дело, какую именно бизнес-модель они изберут. То ли это будет узконаправленная деятельность, то ли это будет универсальная. Спасибо.
Я хотел поблагодарить вас всех за участие, подтвердить, что такого рода обсуждения всегда были, всегда будут открытыми для всех участников инфраструктуры, независимо от членства в то или иное СРО или даже без всякого членства. Главное, чтобы было что сказать и было что сформулировать. Я считаю, что Банк России готов вступить в диалог, предварительные беседы с ним показывают, что там нет какой-то такой жесткой позиции, какого-то, по крайней мере, я не услышу, календарного плана по внедрению того, другого, третьего. Я думаю, что мы сегодня как бы сделали такую пристрелку не столько по докладу, столько по перспективам нашего собственного развития, потому что, конечно, важнее, куда двигаться, а не то, хороший доклад или плохой. Вот это вот направление движения мы должны совместно определить и продвинуться вперед. Я думаю, что наше сегодняшнее обсуждение и его результаты помогут в этом движении. Еще раз всем спасибо. До новых встреч, как принято говорить.